Ваш въпрос. Надо микрофончик. Садитесь.
Регина Девичи, скажите, пожалуйста, что я неправильно поняла. Я когда стала слушать ваши лекции, это около года назад, я послушала про медитацию. И для себя сделала такой вывод, что это небезопасное занятие.
Нет, почему? Медитация – это хорошее занятие. Вот, допустим, если вы медитируете на святого человека. Вот смотрите, есть молитва – это деятельность разума. Разум – это психическая структура, которая контролирует нашу жизнь и меняет. Это контролирующая структура. А ум – это то, где мы живем, там, где судьба находится. Понятно? И вот медитация – это деятельность ума. Что такое медитация? Человек думает о святости, о святом человеке, допустим. Думает о его качествах, о его жизни, о его деятельности. Радуется ему, чувствует, что это очень хороший человек. Это называется медитация. Или человек думает, допустим, о солнце, о том, что солнце дарит нам тепло, свет, оно такое хорошее, оно приносит нам счастье. Или он думает о природе, о горах, допустим. Вот я сегодня йогой занимался, молился и думал о ваших горах. Потому что они дают определенный тип силы, который я изучал. Мне интересно было, как они действуют на сознание человека. Вот. Это медитация. Что такое молитва? Это когда человек повторяет определенные слова вслух, которые связывают его с Богом. Например, он повторяет, славит Бога или повторяет имя Бога. И таким образом он включает разум, потому что разум действует через звуки, через слова, а ум действует через мысли. Звуки сильнее мыслей. Если человек говорит слова, то мысли подчиняются этим словам. А если человек просто думает, то он не может своим мышлением подчинить мышление. То есть из болота за волосы самого себя не вытащишь. Поэтому слова выше, чем мысли. То есть разум сильнее, чем ум. Вот в этом заключается мое послание. Но что касается медитации, то это тоже хорошо, если она правильная. Ну, допустим, если человек медитирует постоянно на то, что всех зачипируют, это неправильная медитация. Она разрушает психику, связывается со злыми духами. А если человек медитирует на святость, тогда это правильная медитация. Она освобождает от злых духов и утверждает в сердце чувство, что в этом мире всем руководит Господь, и добро побеждает зло. Потому что воистину, если человек считает, что зло побеждает добро, значит тогда он находится в невежестве. Есть три слоя жизни. Три слоя жизни. Люди живут в разных слоях здесь. Вот они на одной земле живут, но в разных совершенно измерениях. Первый слой жизни называется невежество. Люди верят в зло. У них свой язык. Это мат. Вот. У них свои песни, песни с искоменной такой, с искоменной разочарования. А белый лебедь на пруду роняет павшую звезду на том пруду, куда тебя я приведу. Ну или там, теперь оправдываться поздно, посмотри на звезды. Ну, то есть, это как бы невежественные песни означают диктат силы зла. Ну, то есть, разочарование. Невежественные люди живут в прошлом. Они постоянно думают о прошлом. Вот. Они говорят языком половых отношений. То есть, каждое слово у них связывает их с нижними психическими центрами. С сексом. Называется мат. Вот. Они не уважают законы, они не верят людям, они считают, что зло правит миром, и поэтому они считают, что надо просто силой завоевывать себе счастье. Ну, то есть, с помощью силы заставить всех, как бы, любить меня и так далее. Эти люди всегда деградируют. Вот если человек встал на путь невежества, как люди встают на путь невежества? они могут попасть под влиянием врага человека. Например, человек начал изменять жене и может скатиться, попасть под влияние вот этой невежественной силы. У него становится невежественная деятельность, невежественные друзья, криминальный мир, невежество, также пьянство и наркотики. Это невежество, зона, там деградация идет. И судьба человека не соответствует гороскопу. Ну вот, допустим, гороскоп такой у человека, а судьба хуже. Почему? Потому что невежественный человек, он катится в пропасть, он деградирует, его жизнь становится хуже. Хоть он этого сам и не понимает. Теперь есть жизнь в страсти. Мои хорошие, вы могли бы поговорить не в зале? Вот сзади слышите, то есть мне это мешает, хоть вы там тихо говорите, потому что я отвлекаюсь на вас. Ну, если вы хотите поговорить, можно выйти, поговорить, потом прийти и послушать. Есть жизнь страсти. Что такое жизнь страсти? Это когда люди верят в удачу. Если невежественные люди живут в прошлом все время, у них раньше было хорошо, а сейчас плохо, то страстные люди всегда живут в будущем. Вот выучусь в институте, тогда буду счастливым, а сейчас пока учусь. Выучился, вот когда устроюсь на работу, буду счастливым, а сейчас пока устраиваюсь. Вот достигну такой вот должности на работе, тогда буду счастливым. Вот выплачу ипотеку, тогда буду счастливым. Вот подниму внуков, раз и умер. Ну то есть всегда жизнь в будущем. Понимаете? Человек верит в удачу. Он верит, что когда-нибудь ему повезет, и у него все будет хорошо. А также человек верит в достаток. Он не понимает, что счастье находится в любви, в отношениях, в верности, в доброте. Для него счастье – это… Вот смотрите, есть два вида счастья. Есть счастье самосохранения. Вот, допустим, у меня я сыт, обут, одет, живу в комфортном состоянии. Это счастье? Это счастье называется спокойная жизнь. Понятно? Покой просто. Мне хорошо, спокойно. Алла, у тебя все хорошо. То есть это один вид счастья, спокойная жизнь. Второй вид счастья – это верность, чистота, любовь, доброта. Вот второй вид счастья, он не покупается за деньги. Он просто… Это вид счастья вырабатывается с помощью определенных поступков, которые человек совершает. Вот если человек, допустим, верность культивирует, он будет чувствовать очень глубокие, чистые отношения со своим близким человеком. Верность это делает так. Ты верен, если ты чувствуешь глубину в отношениях. Гляжу в тебя, как в зеркало, как в самоотражение, и вижу в нем любовь мою. И думаю о ней. Давай не видеть мелкого в зеркальном отражении. Любовь бывает долгою, а жизнь еще длиннее. Понимаете, то есть верность означает, что человек… Я распился, да? Наконец. Отлично. Хорошо. Вот. Ну то есть, что такое верность? Верность означает глубокие, чистые отношения. Это вид счастья. Вот, допустим, мы сытые, у нас есть машина, хороший дом, нет войны. Это называется спокойная жизнь. Люди, когда думают, что спокойная жизнь является самым главным счастьем на земле, и они движимы страхом в жизни, это называется жизнь в страсти. Запомнили? Люди стремятся к комфорту, богатству, покою, самодостаточности и посвящают этому всю свою жизнь. Они считают, что это и есть самое главное в жизни. Что такое благостная жизнь? Благостная жизнь – это когда человек, он как бы понимает, что комфорт, все это нужно, конечно, без этого счастья не будет. Если у тебя нет квартиры, нет пищи, то, конечно, ты будешь страдать. Вот. Но человек благости понимает, что это не главное. Потому что много богатых людей несчастны на этой земле. Я имел возможность со многими иметь отношения. Когда я жил в Москве, многие богатые люди приходили ко мне консультироваться. И когда я узнавал, что у них за жизнь, у меня волосы дыбом вставали. Понимаете? Известные люди, богатые люди, часто несчастны на земле. Потому что сам по себе комфорт, вот ты достиг, допустим, финансового благополучия, не означает счастье. Счастье – это когда ты верен своим близким, когда ты добрые дела делаешь, когда ты настроен бескорыстно. Это создает другой вид ощущений внутренних, которые на самом деле связаны не с самосохранением, они связаны с удовлетворением Бога. Что такое настоящее счастье? Это когда ты что-то сделал, а у тебя и сердце вот здесь, вот из сердца так, вышло светлое, чистое такое чувство. Это чувство не наше, оно идет от Бога. Господь находится прямо с нами вместе в нашем теле. Господь может жить сразу в телах всех живых существ. Понимаете? И вот Господь, когда мы что-то хорошее делаем, Он дает чувство счастья. Вот это и есть счастье настоящее. Когда человек для удовлетворения Бога живет, его жизнь прекрасна. Он чувствует очень много радости в жизни, счастья. И в конечном счете, это счастье может стать сильнее желания самосохранения или покоя в жизни. И тогда такой человек называется святым. То есть он вообще ему не нужно ни пищи, ни сна, ничего. Он просто горит любовью к Богу и к людям. И живет ради этого. Понимаете, так жил Иисус Христос, так жили все апостолы и так далее. Понимаете, вот это и есть счастье. И это вот такая жизнь, она дает и в следующей жизни результат, что человек уходит в рай. Потому что такой результат его жизни. Или в духовную реальность вообще уходит, где нет. Рай это тоже в материальном мире. А духовная реальность это вообще где нет смерти. Там есть только духовная жизнь, но там вообще нет корысти. Люди постоянно думают только не о себе. Они думают о других все время и служат другим. Понятно? То есть четыре слоя жизни. Первое – это невежественная жизнь, когда человек думает только о себе и верит в зло. Он чувствует, что все плохо вокруг, всех зачипировали, все пчелы погибнут. 5G интернет разрушит нашу жизнь. Вот, вакцины – это зло. Коронавирус не существует, его придумали люди. Вот. А все, кто умирают, они умирают из-за врачей в больницах, потому что врачи их закалывают до смерти. И так далее. Вот такой бред, как бы, понимаете? Это называется вера в невежество. Люди, которые верят в спокойную жизнь, не в совесть, чистоту и доброту, а просто в покой, они это люди в страсти, они живут в будущем. Они верят в будущее, вот придет время, и у меня будет счастье. Они поэтому суетятся. Почему они суетятся? Они всегда бегут в будущее. Допустим, человек стоит на остановке, он притягивает трамвай глазами. Почему? Потому что ему надо быстрее на трамвай. Как будто трамвай его спасет. Дальше трамвай пришел, или там автобус, он сел в автобус, теперь быстрее домой. Он опять в будущем. Когда домой приехал, теперь быстрее как бы надо себе домой зайти. Зашел домой. Быстрее смотреть телевизор. Там телевизор, он что смотрит? Опять тоже фильмы в страсти, которые всегда happy end. Ну то есть почему все заканчивается хорошо? Потому что люди верят в удачу. Им надо подтвердить свою веру вот этим фильмом. Там, понимаете, вот в эти фильмы, они так построены, что в их героя никто не может попасть. Вот ему прямо из автомата в упор стреляют, все пули мимо. Если ему бьют, он обязательно уворачивается. А если он бьет, обязательно попадает. Понимаете, и в конце концов он всех поубивал, и как бы все нормально. Он в шоколаде всегда там, в этих фильмах. Зачем люди смотрят такие фильмы? Для того, чтобы понять, что у меня тоже все будет хорошо. Ну, то есть они верят в будущее, такие люди. Это вера в комфорт или в будущее жизни в страсти означает суета, постоянное напряжение. Время свободное сокращается, потому что ты увеличиваешь на себя финансовую нагрузку. От уменьшения свободного времени люди эти в постоянном напряжении находятся, они не могут видеть природу, не могут делать зарядку, не могут улыбаться друг другу. Почему? Потому что их психика напряжена, она ждет. Люди живут в ожидании, когда же счастье. Они живут в будущем. Поэтому семьи у таких людей всегда разваливаются. Сколько так можно жить в напряжении, не видя друг друга, не чувствуя друг друга? Ну, может, 5, 6, 7 лет, и потом дальше люди чувствуют, что все нет у них счастья совместного. Им тяжело стало жить, они не могут уже, устали уже. И расходятся, ищут в себе счастье. Люди такие в страсти верят, во влюбленность, а не любовь. Что такое любовь? Это когда ты заботишься о человеке, прощаешь его. По-доброму относишься, несмотря на то, что он ведет себя неправильно. Постепенно у него возникает в сердце тебе глубокая благодарность за такую жизнь, такое поведение. И эта благодарность, это и есть любовь. Первая капля любви, вот эта благодарность, спасибо тебе за все, дорогой мой человек. Вот это и есть любовь. А влюбленность, это половое желание, это когда тебе, ты наслаждаешься человеком. То есть это ты за это платил деньги? Нет. Что-то делал? Нет. Просто ты веришь, что вот тебе, ты найдешь себе человека и вечно наслаждаться им будешь. Это называется вера в страсти. Люди в страсти верят во влюбленность. Влюбленность закончилась с этим человеком. Goodbye, my love, goodbye. Ну, то есть, следующее теперь. Следующий человек. И такие люди в страсти, они даже песни создают, которые оправдывают их плохое поведение. Что это типа очень хорошо вот так вот расставаться. Прощай, со всех вокзалов поезда уходят дальние края. Прощай, прощай, мы расстаемся навсегда под белым небом января. Да, прощай, и ничего не говори, и ничего не обещай. Ну, типа, так классно вообще все это, понимаете? Это жизнь страсти. Ну, то есть, человек оправдывает свою. И потом браки какие, гражданские, надо обязательно хорошим словом назвать. Гражданский брак. Ну, то есть, раньше называли сожительством гражданский брак. Но если, допустим, собачка надоела, то ее усыпили, собачку. Понимаете, надо называть такие слова обязательно, чтобы они не показывали суть. Это жизнь страсти, самообман. Люди улыбаются искусственной улыбкой друг другу. Не могут близко поговорить. Вот, допустим, как определить у вас в страсти отношения или благости? Если вы не можете сердца друг другу открыть, вот вы начинаете друг другу близко что-то говорить, и начинает скандал после этого. Это значит, что у вас не хватает внутреннего ресурса на близкие отношения. Почему? Потому что жизнь благости означает, что человек стремится к другим ценностям. Ему хочется любить людей, любить природу, делать добрые дела, понять, кто такой Бог, понять высшую цель человеческой жизни, научиться жить здоровой жизнью, научиться побеждать судьбу, чтобы она не косила нас. Вот для этого я к вам приехал. Понятно? Ну, то есть, жизнь благости означает жизнь, в которой человек живет в настоящем времени. Духовная реальность находится в вечно настоящем времени. Если вы сейчас прямо сможете быть счастливыми, значит, вы вошли в благость. Чтобы быть сейчас счастливыми, надо желать всем счастья. Пока ты думаешь о себе, ты не можешь быть счастливым. Тебя или в прошлое заносят, или в будущее. Поэтому, мои дорогие друзья, учитесь просто правильно жить. Это самое главное, что есть в этой жизни. Вот вы, допустим, много трудитесь, что-то делаете в своей жизни. Но очень редко бывает возможность учиться правильно жить. Потому что это меняет жизнь. И она, эта учеба делает ее лучше. Что вы хотели спросить, да?
Добрый день, меня зовут Аллах. Я просто боюсь, что я потом буду жалеть о том, что я этого не сделал. У нас в сети все сумасшедшие потребности благостных отношений.
Микрофон, говорите от вас, Бог
слышит. У нас сумасшедшая потребность в сети в людях, которые находятся в благости. Мы, например, тоже очень заинтересованы в таких качественных отношениях. Мы стараемся жить в благости. Я представитель, ну это не реклама, а не коммерческая. Я как бы основатель студии «Танго», «Танго Владикавказ», если в Инстаграме, просто. И я готов безвозмездно предоставить площадь своей студии.
Вы знаете, вы говорите об этом с организатором вот, да. Наших лекций. И вы с ними сотрудничаете. Просто вы говорите, что это не реклама, но я с вами не знаком совершенно. Я не знаю, чем вы занимаетесь. Я уверен, что вы очень хороший человек. Но вы не должны сейчас рассказывать. Мы не потеряем. Вот я вам обещаю, что организаторы к вам подойдут, познакомятся и будут с вами сотрудничать обязательно.
Я прошу прощения.
Но сейчас нельзя говорить о себе, потому что я вас не знаю. Я вам не давал такого права. Люди пришли слушать мои лекции. Пожалуйста, поэтому этого делать нельзя сейчас. Хотя я уверен, что вы очень хороший человек.
Я еще хотел извиниться за молодого человека, который...
Молодой человек очень хороший, все нормально. Я его ни в чем не обвиняю. Просто он перешел определенную черту, я его несколько раз попросил этого не делать. Но он продолжал. Поэтому мне пришлось очень строго с ним поступить, потому что все, что я делал предыдущие 2 дня, он своим поведением начал разрушать активно. Понимаете? А так я нормально к нему отношусь. Он поблагодарил меня за лекцию, он слушает лекции. Я уверен, что все в жизни у него наладится и все будет хорошо. Но... Это же Восток, и восточные люди очень хорошо понимают, что когда, допустим, кто-то пришел к старшему послушать его, то дальше нельзя навязывать свое старшинство, потому что тебе не давали на это право. Вот, допустим, люди добровольно пришли послушать меня, лекцию. Но если кто-то начинает навязывать свои истины здесь, то это нечестно по отношению к этим людям. Если бы они, допустим, сказали, мы хотим слушать его, Олег Геннадьевич, я бы сказал «ок» и дал ему место это здесь в зале. И он бы вместо меня это все делал. Но люди не пришли его послушать. Вот в этом заключается особенность ситуации. Понимаете? Никто не возражает против моих слов? Все нормально? Что касается вируса, то есть одно стихотворение, которое написал очень хороший человек. Я имею такую же позицию по поводу того, что происходит на Земле сейчас. Хотите послушать стихотворение?
У нас вирус рассадил всех по домам. Ему без разницы, ты беден или богат. Мы вспомнили детей, отцов и мам. А есть и те, кто вспомнил, что женаты. Мы в подвале днями в суете. Бежали на работу и обратно. Да, все пройдет, но мы не будем идти. Но с Богом все сидят в рот. Стоят Роллс-Ройсы, Жигули стоят. И самолеты в небе не летают. Все корабли в порту спокойно спят. С вокзалов поезда не отправляют. Нас вирус всех толкает на вопрос. Зачем живу и как вообще жить дальше? Все Бог присел, чтоб мир не шел в износ. И человек учится жить без фальши. Куда ты, человек, скажи, бежал? И для чего вообще ты суетился? Твой смысл жизни просто исчезал. Ты что, для бега в этот свет родился? Побудь немного дома и окстись. Без паники, все взвесь и успокойся. Не на бегу ты Богу помолись. На диалог серьезный с ним настройся. Сей вирус всему миру сказал слово. От страха наши души содрогнулись. Таков сотворенный есть поток. А как еще, чтоб разом мы проснулись? Мы в мусоре топили города, качали нефть и газ без передышек. А есть ли где-то чистая вода? Теперь мы не бежим, а ждем, а дышим. Нас вирус рассадил всех по домам, чтоб наконец-то голову включили. Планету превратили мы все в хлам. Ее мы убивали, не лечили. Мы вели химикаты, жгли леса, бурили, с корнем недр вырывали. Мы с совестью глушили голоса. Планета все вертелась у нее. Скажите, разве это хотел Бог? Чтоб мы, придумав деньги, им молились? Взглянув в окно, убили телетов. До третьей неравной не докатились. И чтобы кровь напрасно не лилась, и чтобы мы задумались, проснулись, наладьте с Богом поскорее связь. От пепла прошлых перед выходом встряхнулись.
То есть, видите, у Бога свои планы. Он нам дает возможность подумать, как дальше жить. Поэтому происходят такие катаклизмы периодически на Земле, чтобы людей встрепенуть как-то, дать им понимание, что все не так, что-то идет. Понимаете? Это воля Бога, не воля людей, которые хотят сократить население Земли там или еще что-то сделать плохое такое, понимаете? Это Господь так действует. Вот это надо очень хорошо усвоить и понять. И когда действует Господь, это всегда хорошо, а не плохо. Это к лучшему, а не к худшему. Вот это тоже надо очень глубоко понять. И надеюсь, в этой теме мы как бы детально разобрались. И, допустим, вот кто погибает от этого вируса? Люди, которые живут неправильным образом жизни. Я знаю много пожилых людей за 80, которые живут правильным образом жизни, переболели этим вирусом и не погибли. Погибают те, кто в гиподинамии находится, переедают, в стрессе люди находятся, и поэтому они погибают, да? Поэтому... Просто учитесь правильно жить, и нормально все будет.
Здравствуйте. Я бы хотела задать вопрос и о себе, и он мог бы полезен быть другим. Мы очень многие, и семья, и окружение переболели коронавирусом. И у многих остались, уже даже полгода прошло, но остались ну, такие тяжелые симптомы, как, допустим, тяжесть дыхания и так далее.
Вот, как вы думаете, что я отвечу вам сейчас?
Вот я бы хотела узнать физические какие-то рекомендации.
Мои дорогие друзья, поверьте мне, истина всегда очень проста. Рекомендация для вас такая. Если вы будете 2,5 часа минимум ходить, через 3 месяца все эти последствия пройдут. Но ходить надо раз в 3-4 дня. Непрерывно, не останавливаясь. Понимаете, есть только 3 способа омолаживать организм. Это длительное непрерывное движение, неподвижное положение тела и пост на воде. Запомнили?
А пост на воде, он...
Вам не надо сейчас пост на воде, вам надо двигаться, просто идти.
А кому подходит пост на воде?
Вот смотрите, если вы хотите знать, что кому подходит, тогда послушайте меня внимательно. Есть 3 типа старения человека. Сильное напряжение, жар в теле и лишний вес или токсины. Запомнили? 3 типа старения. У каждого человека эти 3 типа старения включаются по-разному. Вот у кого-то лишний вес или токсины усиливаются. Это значит, что он может погибнуть от коронавируса или от рака. Лишний вес, токсины. Запомнили? У другого человека напряжение включается. Означает, что он может погибнуть от инфаркта, инсульта или от поражения тяжелого сустава, допустим. От головных болей или получить психическое заболевание, напряжение в теле. Лишний жар в теле приводит к хроническим воспалительным процессам. Это может привести к язве желудка, бронхиальной астме, сахарному диабету, там, туберкулезу и так далее. Вот такие вот последствия. 3 типа старения. Жар в теле, напряжение и лишний вес. Теперь есть 3 типа аскезы, которые побеждают эти 3 типа старения. Первое, если напряжение в теле, что у вас побеждается с помощью длительного движения и неподвижного положения тела. Вот, допустим, если у человека шизофрения, допустим, и он будет ходить 4 часа непрерывно, и час научится стоять неподвижно, то он победит эту болезнь. Понятно? И победит достаточно быстро, может быть, за полгода вот такой практики. Запомнили? Вот, теперь дальше. Если у человека жар в теле, например, у него постоянно воспаление в желудке, в печени, в поджелудочной железе, в щитовидке, вот эти вот тиритоксикоз там и так далее, то тогда человек побеждает это с помощью неподвижного положения тела и поста на воде. Запомнили? Жар уходит от поста на воде и неподвижного положения тела, статических упражнений. Если у человека лишний вес, то он побеждает с помощью длительного движения и поста на воде. Видите, три типа старения побеждается, каждый из них, двумя аскезами. Запомнили? Ну, допустим, лишний вес, длительное движение и пост на воде. Я пощусь каждый день по 16 часов. То есть я ем вечером фрукты только одни. И утром не ем, а ем только в обед. Получается где-то 15-16 часов поста. И я даже когда постился больше, я не худел. У меня был вес 89 килограмм. Я все время, каждый год по килограммчику прибавлялся. И я уже стал такой щекастенький такой. В 50 лет такой уже стал такой. Настоящий мужчина. Вот. Ну, то есть, это означает процесс старения. Вот. И я начал бегать потихоньку. Можно и ходить, в принципе. Но я начал бегать, потому что у меня организм более-менее тренированный. Я йогой занимался всю жизнь. Вот. И когда я начал бегать больше часа, ну, то есть, когда я бегал 20 минут, я не худел. 40 минут не худел. Но когда я начал, перешел рубеж час, резко начал плавиться жир. Почему? Потому что он как раз на этом рубеже и находится. И я похудел на 10 килограмм за полгода. Просто само собой. Он у меня этот лишний вес ушел. А потом я перестал худеть. Ну, то есть сейчас так же бегаю, как бегал раньше. Но у меня вес держится там 79-80 килограмм. Все. Больше не худеет по организму, потому что ему не надо. Он сейчас чувствует себя нормально. Лишний вес ушел. Все, это значит, что я убрал этот вид старения из организма. Понятно? Точно так же у вас получится. Вы не какие-то другие особенные. Просто если вы хотите жить, значит нужно понять, что это значит. Жить долго, это значит совершать вот эти аскезы. Длительное движение, пост на воде и неподвижное положение тела. Вот сегодня я занимался йогой у вас здесь. Каждое упражнение я делал по 30 минут. То есть я делал позу свечи 30 минут. Это лечит голову. Потом я сел вот так и нагнулся вперед. Постепенно нагибался. Я медленно, у меня там скована поясница. Я медленно нагибался вперед. И за 30 минут я сложился пополам. Хотя у меня уже 56 лет. Вот. И в таком состоянии вот я 30 минут в целом находился. И я встал на колени потом и назад нагнулся. И так 30 минут назад вот в таком положении находился. Это вот. И потом встал еще на голове, постоял минут 8, там, я не знаю сколько. Вот, вот такая у меня гимнастика, йога называется. Такая, статические упражнения. Они убирают статическое напряжение. Но я заметил, что у вас здесь, в вашем климате, вот в результате влияния гор, статическая энергия или этот вид старения, по крайней мере у меня, я еще не изучил полностью этот вопрос, очень сильно ослабло. Ну то есть в моем организме статическое напряжение сильно копится из-за того, что я много на самолетах летаю, ну то есть вибрации эти все, сидячий образ жизни, лекции и так далее, копится у меня статическое напряжение. И я обычно, трудно мне делать йогу. Я делаю, у меня все тело ноет, мне тяжело делать эти упражнения. Но у вас здесь, когда это первый раз в жизни я такое почувствовал, этого вообще не было. Я начал думать, что я помолодел что ли? Нет, просто здесь так действуют горы. Они увеличивают динамическое напряжение у человека и уменьшают статическое. Поэтому для вас очень актуально длительное движение здесь. Потому что вы рядом с горами живете, и у вас, у всех будет копиться вот динамическое напряжение в организме. Оно вызывает головные боли, боли в суставах, боли в пояснице, запоры. Приступы могут развиться эпилептические, допустим, или шизофрения. Ну, то есть, вот такие вот вещи, как бы у вас здесь склонность есть у людей к этим вещам. Поэтому нужно длительное движение. Запомнили?
Спасибо. А еще один маленький вопрос. Сухой пост. Кому будет вреден?
Вот если человек худой сам по себе, ему вообще лучше не поститься. Потому что пост насыщает, человек убирает лишний вес. А сухой пост нужно делать только здоровому человеку. Потому что есть посты, которые предназначены для выздоровления, это пост на воде. А есть посты, которые предназначены для победы над судьбой. То есть постом ты как бы сжигаешь плохую судьбу. Но в ущерб здоровью, если у тебя слабое здоровье. Потому что когда ты постишься насухо, то все токсины не выходят из организма, они в нем накапливаются. А потом, когда ты начинаешь кушать, они все резко выходят из организма. То есть это стресс для организма, понимаете? И такие стрессы может выдерживать только тренированный организм. Поэтому лучше всего поститься на воде. А вам не надо сейчас много поститься, вам нужно длительно ходить, чтобы снимать с себя динамическое напряжение, которое у вас в организме сильно выражено. И еще я, дорогие друзья, вам всем хочу сказать, что организм это не как колодки на машине, которые стираются и все. И надо менять новые. Как мне один человек сказал, вот будешь бегать долго, у тебя чашечки коленные сотрутся, ну там вот эти вот хрящи в коленях, и все, и как бы придется менять на искусственные. Я когда начал бегать, где-то бегал 40 минут, у меня начали лечиться суставы, потому что с 40 минут до 60 идет лечение сосудов и суставов в организме. Вот, и у меня заболело правое колено. Первым делом заболел правильно. Я думаю, может, у меня чашечка стирается коленом. Но так как я экспериментатор, как бы по природе, я продолжил бег. И через 3-4 месяца у меня колено ныло, оно не болело, ныло, оно перестало ныть. И потом заболел сразу тазобедренный сустав правый. У меня в жизни никогда, я даже не знал, что это такое вообще. Он заболел, переболел, потом левый тазобедренный, потом колено, потом голеностопы, потом весь позвоночник снизу вверх, потом башка переболела, зубы переболели. Понимаете, все начало лечиться и восстанавливаться. Но это не боль, а нытье такое, знаете, гноет организм. Значит, лечится. Все. Вот и все, потом все это пролечилось. Дальше начали внутренние органы лечиться, нервная система. Все пролечилось. И вот так, когда мы бегаем, мы даем организму энергию для лечения. Он сразу же начинает лечиться, потому что организм наш так устроен. Когда мы ему даем энергию, он сразу же лечится. А если мы не даем энергию, он постепенно стареет, и в нем копятся блоки, проблемы, трудности. И это все влияет также на психику человека потом со временем. Запомнили? У меня мама, я ей говорю, мама, надо ходить. Она пошла по улице ходить и упала. Разбила себе лицо, споткнулась, уже возраст. Я ей купил беговую дорожку дома. Мама, дома будешь ходить, чтобы ты не падала. Мама пошла дома. За год она улучшила сильно свое здоровье. Вот она начала дома ходить длительно. У ней скорость ходьбы увеличилась намного, хотя у нас как бы уже 74 года возраст. Потом дальше улучшила состояние сердца, сосудов, и все идет, как бы выздоравливает. Слушает мои лекции тоже каждый день. Все как бы развивается. Никогда не поздно. Сегодня мы поговорим с вами о победе над судьбой. Еще раз вам расскажу о том, что такое судьба. Судьба человека – это поступки и мысли, наши желания, которые мы накопили с прошлых жизней. Чаще всего то, что происходит в этой жизни, это результат прошлых жизней. Это не то, что мы в этой жизни уже успели так набедокурить, что мы будем сильно страдать. Обычно, если что-то мы делали в этой жизни, то человек не так сильно от этого страдает. Это исправить легче. Но вот когда из жизни в жизнь он повторяет одни и те же ошибки, то тогда у него копится определенная сила внутри, которая превращается в такой, как узел судьбы, понимаете? И у человека наступает период какой-то в жизни, когда ему надо побеждать этот узел судьбы. Нужна победа над этим, над всем. В основном люди воспринимают судьбу как обреченность. Вот если, допустим, муж уходит, то у человека есть два варианта. Или его возвращать, и муж думает, раз ты меня возвращаешь, значит, ты не права, я прав. Или его выгнать. Раз ты меня выгоняешь, значит, я тебе не нужен. Ну, то есть, что бы ты ни делал, все равно этот человек, который уходит, будет считать, что ты не прав. То есть, получается безвыходная ситуация. Вот человек близкий уходит, и еще нечего делать, да? Почему? Потому что, когда происходит действие плохой судьбы, мы начинаем думать, что виноват человек. Что делает плохая судьба? Она сначала дает в сердце сильную боль. То есть плохая судьба, она приковывает человека к себе. Потом дальше человек начинает чувствовать, что ему плохо, тяжело, и обязательно находит виновного. Когда ты себя плохо чувствуешь и нашел еще виновного, то тогда ты вообще не сможешь победить плохую судьбу, потому что ты ее перенес на другого человека. Бывает, что явно судьба уже переносится на другого человека. Например, от меня уходит близкий человек. Да? Это явно судьба переносится уже на другого человека. Он виноват в моей жизни. Но смотрите, как побеждать судьбу. Для этого нужно сначала с помощью молитвы и отношений с Богом почувствовать, что все, что в этой жизни происходит, это моя вина. Я когда-то что-то сделал не так, и поэтому сейчас со мной происходят такие события. В этом мире нет случайности. И если вы хотите доказательств на это, то я могу вам их предоставить. Вот, допустим, даже просто видно по вам, что происходило с вами. И что примерно может произойти. Ну, то есть эти вехи, когда кто-то может уйти, они отпечатаны в человеческой судьбе. Существуют определенные печати, да? Это не значит, что вот обязательно так произойдет. Это объем работы. Что значит объем работы? Это значит, что если я тружусь над судьбой, то я могу все исправить. А если я смирился или пошел у нее на поводу, то тогда все будет плохо. Вот как побеждать судьбу? Вот делать все наоборот. Вот смотрите, допустим, давайте сейчас решим для себя. Вот если человек о всех заботится, всем служит, он забыл про себя. Он такой радостно живет, забыл про себя. Ну, делает, обычно живет. Человек же старается жить для всех обычно. Ну, что-то делает для других. Работает там, воспитывает детей. Не сильно задумывается о своей жизни. Как вы думаете, у него злой период судьбы или хороший в это время? Хороший. Теперь смотрите, если человек начал задумываться о своей жизни, его что-то гнетет внутри, ему мешает что-то, он думает, что мне делать? То ли мне самому начать работать, то ли оставить свой бизнес на своих близких. Что мне делать сейчас? Вот начинает мысли появляться в сердце о чем-то. И думает человек, думает об этом. Как вы думаете, это хороший период судьбы или плохой? Плохой. Потому что когда наступает тяжелый период жизни, всегда это означает очень сильные мысли о себе. Ну то есть судьба как приковывает человека к себе, как судьба действует злая. Она заставляет сначала много думать о своей жизни. Вот когда человек много думает о своей жизни, как вы думаете, он в обмен вступает с окружающим миром, с людьми, с Богом? Что происходит с ним? Он зацикливается на самом себе, замыкается. Понимаете? И это замыкание приводит к истощению внутреннему. Чем больше действует злая судьба, тем сильнее человек думает о себе. Он уже спать не может, он думает постоянно даже ночью. Он есть уже не может, постоянно думает о своей жизни. Это означает усиление влияния злой судьбы. Как? Есть простые способы избавиться от этого. Нужно делать противоположную вещь. Вот если я думаю постоянно о себе, как избавиться от плохой судьбы? Нужно начать служить другим, забыть о себе, пытаться забыть. Судьба будет приковывать тебе, говорить, думай о себе. Вот в старинных песнях это очень классно показано. Есть такая песня «Ямщик, не гони лошадей», там поется. «Как жажду средь мрачных равнин, мрачные равнины стали, значит, ты не чувствуешь природу уже. Мысли о себе затуманили равнины, природы уже нет, все, они мрачная вся природа. Как жажду средь мрачных равнин, измену забыть и любовь. Но память, это инструмент судьбы. Мой злой властелин, все будет минувшее вновь. Я жажду забыть уже все это, я не хочу об этом думать, измену и что вот была любовь, не хочу об этом думать. Но память... Все будет и будет минувшее вновь. Это и есть влияние судьбы. Она действует через память о себе. Запомнили? И теперь, что он дальше поет? Ямщик, не гони лошадей. Мне некуда больше спешить. Мне некого больше любить. Понимаете? То есть человек незачем жить, потому что он верил не в Бога, а в женщину. И он потерял эту женщину, в которую верил. Это и есть любовь-вера. И так как человек верил в женщину, смысл жизни, вера означает смысл жизни. Смысл жизни потерян, и человек не может, дальше уже не хочет жить. Он не знает, зачем ему жить, потому что все, нет смысла. Поэтому очень важно в победе над судьбой понять, для чего ты живешь вообще. Некоторые люди, вот для чего ты живешь, там и будет засада. Если ты живешь не для Бога. Вот, допустим, женщина говорит, я живу для детей. Где будет засада? В детях. Там уже все уже запрограммировано. Там и будет у тебя страдание. Все. Я живу для мужа. Хорошо, значит, муж тебе сделает проблемы. Для кого еще можно жить? Для квартиры. Хорошо, квартира, значит, тебе сделает проблемы. Мы живем для того, чтобы накопить на квартиру. Замечательно. Значит, там и будет засада. Почему? Потому что цель жизни должна быть такой, что она дает человеку бесконечную энергию. Мы постоянно питаемся энергией цели жизни. Мы для нее живем, она нам дает силы. Кто является бесконечным источником энергии? Бог. Если вы считаете муж, значит вы истощите его психически. Если вы считаете жена, значит она замучается от вас. Если вы считаете дети, они станут капризными, злыми, будут топать на вас, ругаться, кричать. Если вы верите в своих детей. Итак, видите, есть неправильная постановка цели. Но есть еще плохие периоды жизни. Как же они побеждаются? Древние ученые, которые изучали вот судьбу, они изучили, как это делать. Вот. И они склонны, как бы, они были изучать, они изучали, как бы, ученые древние изучали, как все происходит. И, допустим, они видят, что судьба человека, она связана с памятью о себе. И для того, чтобы ее побеждать, нужно переключить на кого-то память, куда-то ее переключить. Но чтобы память о себе, чем больше она, тем тяжелее человеку жить. И он сгорает в этой памяти. Вот, допустим, что такое шизофрения? Это болезнь, во время которой человек так сильно зацикливается на себе, что он вообще перестает даже воспринимать окружающий мир. Он как бы в своем мире начинает жить. Он уже не видит реальность, кроме своей какой-то внутренней. Понимаете? Так действует судьба. Она его совсем заморачивает внутрь себя. И лишает его источников энергии, потому что энергию человеку дает природа, люди, Бог. Человек в шизофрении, он уже нет энергии никакой. В результате его психикой истощенной, которая не может уже питаться энергией никакой, замкнутой, зацикленной на себе, начинают пользоваться злые духи. В результате человек лишается рассудка, он ничего не соображает. Что нужно сделать? Нужно... совершить какое-то действие, которое отвлекает тебя от себя. Например, добрые дела. Вот когда человек, допустим, у меня одна знакомая, она уже устала от одиночества, и она взяла и создала женский клуб. И начала заботиться об одиноких женщинах, помогать им выйти замуж. Вот догадайтесь трех раз, кто из них первый вышел замуж. Она сама, да, потому что она отвлеклась от себя, начала всем помогать, и все, и судьбу она победила таким образом. Понимаете? Вот, то есть добрые дела являются первым способом победы над судьбой. Вот, допустим, как это все работает? Например, судьба вам надавила на деньги. Вот, допустим, судьба вам надавила на деньги, и вы думаете о том, что нет денег. Как заработать деньги? Вот судьба там надавила. Что делать? Помогать людям. Вот видите, у вас супер как бы получается. Все понимаете. Вы начинаете помогать людям, отвлекаясь от себя, и от людей получаете вот эту милость. Благодать, благодарность, да? В результате вот этот поток финансовый начинает восстанавливаться. Понимаете, так побеждается судьба. Или, допустим, женщина ведь, что значит замуж? Замуж означает «хочу, чтобы меня любили, обо мне заботились». Вот что такое замужество для женщины? Это защита. Это вот «я хочу, чтобы меня любили, чтобы меня ласкали, чтобы мне с кем-то было хорошо». Вот она так думает постоянно, мечтает. Что надо делать? Надо любить и ласкать других людей и забыть про себя. Правда? И сразу замуж после этого. Или человек говорит, хочу занять высокое положение в обществе. Замечательно. Его замучила эта мысль. Что надо делать? Нужно уважать старших начать. Забыть про себя, не считать себя высоким, а наоборот, стать слугой и служить обществу, верить в старших, помогать всем, вот, помогать им в их проектах, в их делах. И тогда как бы, ты получишь высокое положение в обществе. Понимаете? Судьба также действует на три вида психической силы человека. То есть первый вид психической силы называется сила воли. Когда приходят, бывают такие виды судьбы, когда человек парализован, у него нет силы воли. Тогда существуют аскезы еще. Есть влияние судьбы, которое парализует наши возможности, а есть аскезы, которые включают возможности. Если человек чувствует, что у него нет силы воли, он не может себя заставить, не может бросить вредные привычки, не может пойти на работу, не может рано встать, не может соблюдать режим дня, не может не объедаться на ночь, то что надо делать, чтобы включить силу воли? Длительное движение непрерывное включает силу воли. Теперь, если у человека терпения нет, он чувствует, что его раздражают близкие люди, его раздражает город, ему не подходит климат, вот здесь, вот этот местный, да, допустим. Или аллергия началась, это непереносимость продуктов. Или он директора на завод не переносит, или работу не может переносить, нет терпения. Значит, что надо делать? Статические упражнения, неподвижное положение тела увеличивает терпение. Особенно возле деревьев, если человек стоит спиной к деревьям. Потому что у деревьев, они же не двигают всю жизнь. У них увеличивается энергия терпения очень сильно. Встал спиной к дереву, который тебе подходит, как определить, что подходит? Ну, постой возле разных, если чувствуешь, здесь тебе лучше, спокойнее. Вот возле этого и стой, не двигайся. Увеличивается терпение, ты уже можешь переносить людей, переносить работу, переносить город. И теряется понимание, что происходит. Туман в голове, не знаю, как жить, не знаю, что делать. Пост на воде просветляет голову. Видите, аскезы преодолевают влияние судьбы. Аскезы дают возможность человеку восстановить свое состояние внутреннее. А судьба разрушает. Вот она может забрать волю у человека. Или забрать у него терпение, или забрать понимание вещей. Понятно? Вот, движемся дальше. Теперь давайте к самой сути перейдем. Вот если Бог есть, и Он создал этот мир, тогда сразу возникает вопрос, для чего? В Священном Писании говорится, что этот мир создан для того, чтобы те души, которые отвернулись от Бога, решили пожить без Него, самостоятельной жизнью, чтобы они здесь попробовали этой самостоятельной жизни. Все равно же здесь Бог всем управляет, просто Его не видно. Он так специально сделал, чтобы нам не мешать жить самостоятельной жизнью. Чтобы эти души, которые живут самостоятельной жизнью здесь, в этом мире, наелись этой самостоятельной жизни и вернулись к Нему назад. Вот для чего создан этот мир весь. Теперь, тогда в чем заключается цель жизни человеческой? Это постижение своей вечности, своей души и постижение Бога. В этом высшая цель человеческой жизни. Вот для этого мы здесь живем, мои дорогие друзья. Поэтому, когда человек начинает заниматься деятельностью, которая приводит его к высшему и правильному результату, то все остальное сразу же ему прощается. Потому что нет смысла. Вот, допустим, если преступник раскаялся и как бы начал правильно жить, зачем вот сажать в тюрьму? Все нормально, он уже хороший. Нет смысла. Понимаете, о чем я говорю или нет? Это значит, что если человек начинает думать о Боге, молиться Ему, то в этом случае его судьба начинает сгорать плохая, потому что нет смысла его дальше мучить. Он выбрал правильный путь. Теперь, что такое грехи вообще? Вот что такое грех? Вот почему нельзя, допустим, делать то-то или сё-то? По какой причине? В чем причина? А? Ну, хуже будет, это понятно. Почему будет хуже-то? Зачем? Зачем наказывать человека? Что такое грех? То, что отдаляет от Бога, это грех. А то, что приближает к Богу, это праведность. Или, допустим, когда человек совершает поступок, который не нравится Богу, это грех. А который нравится Богу, это праведный поступок. Вот смотрите, допустим, Бог говорит, любите друг друга. Вот, допустим, евреи, когда там по пустыне шли, да, они хотели, чтобы Бог им сказал, чем делать-то. И Моисей пошел на гору, и он принес заповеди. То есть это первое, что человек должен делать для того, чтобы правильно жить, счастливо, побеждать судьбу. Это делать то, что нравится Богу. И Бог написал, любите друг друга. Старайтесь всегда помнить обо мне. Бог там написал. Вот. Не обманывайте, не занимайтесь прелюбодейством, не совершайте жестокие поступки. Ну, то есть заповеди, когда человек соблюдает, зачем он их соблюдает? Потому что это нравится Богу, вот чтобы люди вот так жили, чтобы они любили друг друга, не изменяли, не предавали друг друга, не поступали жестоко друг с другом. Понимаете? Если Богу нравится что-то, то эти поступки, они очищают сердце человека от злой судьбы. Вот, допустим, от меня уходит муж, да? Причина какая? Это значит, что я сама в прошлой жизни кого-то бросила. Другой причины быть не может. Да, зачем человека наказывать просто так? Если в священных писаниях во всех написано, что этот мир соткан из одной только справедливости. Здесь нет никакой несправедливости. Зачем тогда от меня уходит близкий человек? Это же плохо, это же несправедливо. Это значит, что ты сама когда-то совершала подобный поступок. И ты получила наказание за него. Теперь, как побеждать судьбу? Первое. Вкратце так. У судьбы есть три круга психические. Первый круг находится в сердце. Чтобы в сердце побеждать судьбу, нужно ее принять сначала. То есть нужно согласиться с тем, что произошло. Не бунтовать против воли Бога. Вот муж, допустим, уходит, не то, что ему ручкой помахать и сказать, ладно, спасибо. Нет, его надо возвращать. Но надо принять это событие и сказать, да, это для меня, значит, я в чем-то виноват. Я что-то не так сделал в своей жизни. Принятие судьбы сразу на 33% уменьшает злую судьбу. То есть муж уходит, как его вернуть? Надо сначала принять это. Согласиться с этим событием. Не бунтовать, не плакать, не злиться. Как это сделать? Как принять? Для этого нужна определенная энергия. Что делает с человеком судьба, она лишает его энергии внутри. Почему человек о себе постоянно думает? Потому что он там внутри ищет счастье, а его нет. Понимаете, если человек думает о Боге, то он получает себе внутрь эту энергию, и у него сердце постепенно успокаивается. Ему становится спокойнее. Это первый этап победы над судьбой. Вот муж уходит, а у меня в сердце спокойно. Это значит, 33% уже побеждено. Потом второй круг судьбы — это нити вот эти наши, незримые, между мной и тобою. Ну, то есть муж уходит, значит, нить какая загрязненная. То есть нам плохо, тяжело думать о друг друге. Но мы не приносим друг другу счастья, потому что счастье приходит через эти нити. Они должны быть очищены. Поэтому ты начинаешь дальше с помощью молитвы Богу очищать вот эту нить, прощать человеку, просить прощения, желать ему счастья. И так постепенно, вот почему я чихнул, потому что в зале прохладно, да, и у меня активизировались психические каналы. Это плохо или хорошо? Это нормально. Если я принимаю это, а если думаю, ой, мне холодно, значит тогда начинается болезнь. Понимаете? Вот так это все работает. Если аскезу принимаю, согласен, значит, будет очищение организма с помощью холода идти. Значит, Бог так в моей жизни это запланировал. Ну, то есть, примерно так. Итак, я очищаю нить, связь между нами. Очищаю своими мыслями, своим правильным мышлением. Мы будем сейчас говорить о том, как очищать свою судьбу. То дальше я перестаю думать плохо о человеке. Вот он предал меня, я о нем думать даже не могла. Это значит, нить между нами вообще жесть просто какая была. А сейчас я о нем думаю хорошо, нормально. Ничего страшного, что я бросил. Значит, уже вторая стадия победы над судьбой. И третья стадия, внутри него все меняется. Он, допустим, начинает думать, я зря от тебя ушел. Ты неправильный поступок совершил. Это значит, что ты уже на третьем круге победы над судьбой. И потом дальше у него, когда уже ты победила свою судьбу, ему придется принимать решение. Вот то его потянуло к тебе, потому что нить уже очистилась. Счастье, ты чувствуешь счастье от этого человека. Но он говорит, допустим, тебе, слушай, я вот зря от тебя ушел. Вот это был плохой поступок, все. Но у меня тут уже дети, как бы новая семья, поэтому я не могу тебе вернуться назад. Допустим, да, он так говорит. Что это значит? Это значит, что Бог вам немедленно дает другого. Ты победила свою судьбу, женщина не обязана жить одна. А ей надо быть замужем. И поэтому Бог это знает, и поэтому она победила свою судьбу. Он отказался, этот человек, появляется сразу другой. Теперь, если женщина уходит от мужа сама, говорит, не хочу с тобой, хочу себе другого, она найдет себе другого. Почему? Потому что нити вот эти вот создает Бог между людьми, вернее, Он их держит. Вот ты эту нить разрубила, как бы, то теперь что происходит дальше? Бог тебе что, новый будет создавать, что ли, просто так? Он скажет, ну хорошо, если ты так себя ведешь, иди найди себе другого. Я же тебе никого давать пока не собираюсь. То есть для того, чтобы найти себе другого, надо сначала раскаяться в своем поступке. То есть для того, чтобы получить себе мужа, надо всегда идти не туда, а назад. Вот ты, допустим, у него уже другая семья, как ты назад пойдешь? Ты раскаиваешься в том, что сделала. И когда ты раскаялась, идешь назад в это отношение, разбираешься с ними. Когда ты победила эту судьбу, уже раскаялась, Бог тебе дает следующего. Опять попробовать. И опять будет тоже испытание или какое-то похожее. Не то, что дальше вечное счастье. Мы же родились здесь для испытаний. Понятно? Или нет? Вот теперь давайте поговорим о победе над судьбой. Вот смотрите. Существует сила, которая сжигает все плохие события в нашем сердце. Эта сила называется святость. Вот вы не сможете понять это просто, если я говорю «Бог». Почему? Потому что мы ничего о нем не знаем. Но если, допустим, я смотрю на икону и вижу святого человека. Кто такой святой человек? Это человек, связанный с Богом. Поэтому он святой. Он светится чем? Богом светится. Поэтому он святой. У него нимб такой, да? Что это за свет? Это электрическая лампочка, он в темноте как бы разгоняет тучи, то есть в темноте сияет, да? Или как? Что это за свет? Это свет, улучшающий жизнь. Это свет, это сияние не электрическое или световое, да? Это сияние счастья. Вот человек, когда думает о Боге, то от него исходит сила, разрушающая злую судьбу. Вот это и есть святой. То есть человек, который светится чем? Удачей, счастьем светится для других людей. Поэтому общение с таким человеком – великая радость. Все в жизни меняется. Допустим, человек просто поговорил, и у него спокойствие по поводу своей жизни немедленно пришло в сердце. Опа! И спокойно стало. Первый круг побед над судьбой произошел просто от беседы. Святой, да? Теперь, как сконтактировать с святыми людьми? Надо куда ехать там? В Афон там или еще куда-то? Не там находятся все, да? Святые люди находятся на изображениях. Надо понять, что если вы, допустим, вот смотрите на изображение своего сына, в этот момент вы с ним немедленно контактируете. Вот я сейчас мужчине объяснял, что мысль человека, она имеет другую природу, не волновую. Это более тонкая энергия, она проникает сквозь пространство мгновенно. Вот если ваш близкий человек находится в Америке, вы о нем подумали, немедленно вы контактируете с ним. Моментально это происходит, долю секунды, такая скорость мысли. Поэтому никакие волновые приборы не смогут на мысли повлиять. На нервную систему могут повлиять, но на мысли нет. Понимаете? И поэтому, если вы думаете о святом человеке, то вы немедленно с ним контактируете, где бы сейчас он ни был. А контакт со святым человеком может произойти просто через икону. Даже не обязательно его сфотографировали, просто нарисовали. Этого достаточно. И если вы думаете о святом человеке и хвалите его, то есть хвалите за что? Вспоминаете о его хороших делах. Вот, допустим, что он вот такое сделал, такое, что он очень хороший. В это время вы контактируете с Богом. Потому что, когда человек кому-то благосклонен, он перенимает его настроение. Вот, допустим, если ты любишь собаку, то похож на собаку становишься. Или собака тебя любит, она на тебя становится похожа. Ну, то есть, я что-то не так сказал? Или, допустим, я сейчас выключу этот интернет. Вот. Или, допустим, вот смотрите, вы, допустим, любите какого-то человека, муж с женой. Они становятся похожи друг на друга со временем, согласитесь. Почему? Потому что они меняются настроением. Теперь, если вы думаете о святом человеке, на кого становитесь похожи? На святого человека. А что это значит? Это значит, что вы связаны с Богом. Вот когда человек связан с каким-то человеком, он обменивается с ним судьбой. А когда человек связан с святым человеком, то у него нет судьбы. У человека есть две судьбы. Одна судьба – это миссия Бога. Ну, то есть мы рождены для того, чтобы что-то для Бога сделать. В этом случае вся остальная судьба сгорает, если мы живем для Бога. Или вторая судьба – это мои поступки и желания. У святого человека нет желания жить для себя, он думает только о Боге. Поэтому, когда я думаю о нем, у меня начинает сгорать моя несчастная судьба. То есть муж возвращаться начинает потихоньку. Теперь как думать о Боге? Для этого существуют разные методы. Например, человек может думать о Боге, когда он работает в храме. Пришел в храм, начал помогать, побеждаешь злую судьбу. У меня был один молодой человек, экспериментатор. У него были проблемы на фирме. В его фирме, у него была своя фирма. И он говорит, он меня спрашивает, что, Олег Геннадьевич, если я пойду в храм и буду там что-то делать, что в это время у меня будет сгорать злая судьба, и у меня на фирме все наладится? Я говорю, конечно. Просто есть разные виды судьбы. Если ты идешь в храм, и у тебя мысли, вот хочу, чтобы вот это вот наладилось, то Бог это в первую очередь учитывает. И он пришел в храм, начал там просто сажать цветы. Это была весна. Он пришел, там женщина такая смотрит, что пришел? Хочу служить. Ну, сажай цветы. Вот у нас много клумб, как бы вот здесь пустых. Вот цветы сажай везде. Скопай сначала все, потом польешь. И скажешь мне, когда все сделаешь. Он все посадил, она такая посмотрела на него, сказала, Бог с тобой. И как бы благословил его. Приходит домой, ему звонок, все решилось. Вот это реально так произошло, прям в один день. Он рассказывает мне. Называется «Победа над судьбой». То есть он когда служил, он думал о Боге. Когда ты служишь в храме, думаешь о Боге. Естественно это происходит. Теперь, есть простые, вот допустим, тебе некогда в храм ходить там, есть простые сильные методы побеждать судьбу. Эти методы, они с древних времен существуют. Вот человек может просто помнить о Боге, если у него с ним есть отношения, через старшего. Обычно сначала люди не помнят о Боге, а помнят о своем старшем, о духовном наставнике. И когда они думают о духовном наставнике, они тоже включаются в отношения с Богом. Если такого нет, такой возможности, тогда человек может просто слушать тех, кто молится. Вот, допустим, человек читает молитву. Ты настраиваешься на звук этой молитвы, слушаешь, как они молятся, и в их настроении начинаешь читать свою молитву. Лучше, чтобы те, кто молится там, и ты одну и ту же молитву читали. Но может быть и разное. Но лучше в одной вере, потому что в каждой вере свое настроение. Лучше то же самое настроение в отношениях с Богом культивировать. Ну, то есть, какие молитвы лучше всего читать? Есть молитвы, которые дают духовное знание человеку, а есть молитвы, побеждающие судьбу. Молитвы, которые дают духовное знание, обычно длинные и читаются несколько раз в день. Это могут быть всякие там псалмы там, и так далее, понимаете? Они человека очищают и дают ему возможность понимать, кто такой Бог, кто такие высшие силы, как с ними отношения строить. А есть молитвы, побеждающие судьбу. Они короткие и повторяются на четках. И всегда они славят Бога или повторяют Его имя. Вот, например, «Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя». Как это переводится? Богу хвала, Богу хвала, Богу хвала. Или Альхамдулиля, Альхамдулиля, Альхамдулиля. Это тоже Богу хвала, только на арабском. Понимаете? Или имя Бога, есть имена Бога. То есть у Бога есть разные качества. Допустим, Он всемогущий, всесильный там. И есть у Него личные имена. И именно имена, связанные с Его личностью. Эти имена, связанные с Его личностью, еще выше. Ну, то есть, когда человек повторяет имена Бога, или славит Бога, то он побеждает судьбу, потому что он непосредственно контактирует с Богом в это время. Но лучше для тех, кто начинает молитву, всегда это делать с кем-то. Не в одиночку, а с кем-то. И лучше с теми, кто искренне молится. Поэтому мы включаем звук возвышенного человека, настраиваемся на его голос и в его настроении начинаем повторять молитву. Забыв про себя, стараясь забывать про себя. Лучше во время молитвы не двигаться. Когда человек не двигается, включается разум. Что такое разум? Это энергия, это сила в человеке, побеждающая судьбу. В разуме живет решимость, храбрость, целеустремленность, знание, воля. Это все энергии разума. Когда человек не двигается и повторяет, он в это время включает разум. Звук произносит, не двигается. Вот начал болтаться, ум включился. Не двигаешься, разум включается. И когда человек слушает кого-то и повторяет за ним, тоже включается разум. Вот допустим, когда ребенок, вы говорите, скажи мама, он ми-ми. Вот, в это время у него включается разум, у ребенка. Понимаете, разум означает сила воли, вдохновение, решимость, целеустремленность. То есть способность побеждать судьбу. Запомнили? Когда человек повторяет молитву, надо понять, что существует три типа звука основных. И надо из этих трех выбрать только один. Вот есть, да, мне на примере «я желаю всем счастья». Допустим, я повторяю «я желаю всем счастья». Это звук эмоций. Он не побеждает судьбу, он улучшает настроение. Вот если ты будешь молитву там «Господи, спаси!» Ну, то есть, это не побеждает судьбу, это просто улучшает настроение. Понятно, да? Это не звук разума, это звук эмоций. Теперь второй тип звука. Это звук мысли человека. Ну, допустим, я как бы от себя, от своего имени, вот он, я желаю всем счастья. Она от себя. Вот. Не побеждает судьбу. Почему? Потому что, когда я от себя говорю, я от своей судьбы говорю. Как можно своей судьбой побеждать свою судьбу? Невозможно. И есть звук, отстраненный от себя. Это называется звуком памяти. Вот когда я, допустим, слушаю, этот звук отстраненный, можно только, если думая о наставнике, произнести, допустим, я сейчас вспоминаю наставника. Я желаю всем счастья. Вот это уже звук разума. Потому что я говорю голосом памяти. Я забыл про себя вообще, думаю о наставнике. И эту вот мысль о наставнике передаю другим. Я желаю всем счастья. Это называется звук разума. Или я слушаю тех, кто молится.
Я желаю всем счастья.
Звук разума или звук сердца – это одно и то же. Когда человек в памяти о других повторяет что-то, он повторяет от сердца. Вот давайте сейчас проэкспериментировать. Допустим, я признаюсь в любви, да? Своей жене, допустим, да? Я ей, ну вот три варианта, вы женщины, вы понимаете, как бы это же ответственный момент, надо разобраться, что за фрукт, может он как бы ошибочный какой-то, непонятно, но он признается в любви сейчас, ты видишь, он в любви признается, все тебе говорит определенные слова, но что за что-то непонятное, надо по звуку определить, женщина слушает в это время внимательно, что он говорит, интонацию слушает, и вот первая интонация. Слушайте, женщина, сейчас, смотри. Я говорю, я тебя люблю. Поверили, нет? Нет. Фигня какая-то. Вот. Теперь второй вариант.
Я тебя люблю.
Поверили? Не очень. Теперь третий вариант, смотрите. Я ничего не придумываю, сами сейчас выберите.
Я тебя люблю.
Пойдет? А? Нормально? Аж мурашки пробежали. Вот видите, это называется голос памяти. Вы поняли или нет? Теперь понятно, Олег Геннадьевич. Вот теперь понятно. Хорошо. Если теперь понятно, давайте теперь, ну, подумаем, вот узнаем, изучим о том вопрос. А вообще, вот это, что Олег Геннадьевич вот приехал, вот и он открыл нам истину, да? Вот никто об этом раньше не знал, да? Что надо славить Бога. А вот Олег Геннадьевич приехал, и ты красавчик, а? Молодец, нам все открыл, эту истину. Мы не знали раньше без него. Вот. Все по милости только Олега Геннадьевича происходит на этой земле. Вот. Давайте послушаем тогда других людей. Может быть, кроме Олега Геннадьевича, еще кто-то об этом догадывается. Сейчас разберемся в этом вопросе. Что она повторяет? Имена Бога повторяет, видите? Вот что она повторяет. Только в Ветхом Завете написаны имена Бога только и все? Больше нигде нету? Больше нигде не найдешь? В Коране написано, да? Во всех священных писаниях написано. То есть все славят Бог Господа, прославляют Господа. Это и есть самая главная практика, которая дает победу над судьбой, возможность, да, побеждать судьбу. Например, вот еще один вариант. Это уже Богу хвала поют уже. Видите, больше ничего не говорят. Потому что больше ничего и не надо. Потому что это и есть самая высшая фраза, которая только может быть в этом мире. Это когда человек славит Бога и забыл про себя. Почему же есть молитвы, которые что-то просят? Потому что есть люди, которые не могут отвлечься от себя никак. И тогда Бог им дает, ну, говорит, хорошо, ну, думайте о себе в основном. Господи, дай мне то, дай мне все, дай мне то, дай мне все. Ну как вы думаете, какие молитвы лучше работают, когда мы что-то просим Бога или когда мы Его славим? Вот допустим, приходит ребенок к своему отцу и говорит, папа, дай мне кушать, папа, дай мне кушать, папа, дай мне кушать. Он говорит, слушай, я тебе готовлю. Папа, дай мне кушать, папа, дай мне кушать. Ну слушай, я тебе готовлю. Папа, дай мне кушать. Слушай, ну ты уже задолбал. Теперь второй вариант. Папа, ты у меня хороший. Папа, ты у меня хороший. Папа, ты у меня хороший. Папа, ты у меня... Он задолбает? Нет? Нет? Че, да? Как да? Папа, ты у меня хороший. Че, допустим. Допустим, муж к вам подходит и говорит, ты у меня самый хороший, ты у меня самый хороший, самый любимый, самый дорогой. Задолбает? Нет? Рассказывай дальше. Как бы никто не будет против, правда? Женщина, вы согласны с этим или нет? Согласна. Я даже вот, у меня даже для этого в этом случае есть как бы вот имена жены, как бы муж воспевает. Знаете такую песню? Нет? Имена жены. Ну, у жены же не только вот ее имя, там Люда или Лена там. Да, у нее есть разные имена, которые олицетворяют ее качество, да? И муж вот повторяет и имена жены. Что-то я не могу найти. А, вот, нашел. Послушаем. Для чего? Для того, чтобы узнать, надоело слушать или нет. Вот мы повторяем, восславляем качество женщины, да? Вот муж жене обращается, он как бы ее восхваляет разными качествами, да? Надоест или нет? Сейчас проверим.
Зарка, солнышко, зоренька ясная, Венера, богиня прекрасная, счастье мое, незабудка красивая, неподражаемая, неповторимая, ясненька, лапушка, любимка, картинка, ясная голубь, золотая росинка, пихточка, вишенка, сосенка стройная, очаровательно непревзойденная, прелесть, бальзам, земляничка, клубничка, кошечка, крошечка, куколка, птичка, песня моя лебединая самая, соблазнительная и желанная, лисенька, кисенька, козочка, розочка, прелесть моя ненаглядная звездочка, нежная, сладкая, добрая, милая, благослови.
Классно? Вот, видите, не надоело, правда? Нет? Еще разок, да, на бис. Повторить. Вот. Ну, то есть, видите, мы когда повторяем имена Бога, то мы радуем очень сильно Господа, так же, как вот наше имя повторяет. Допустим, вот представьте, допустим, два парня, допустим, они, один девушке говорит: «Ты очень хорошая, ты очень хорошая», допустим, он ее прославляет. А второй ей говорит: «Олеся, Олеся, Олеся». Имя ее повторяет. Какой эффект сильнее? Первый? Олеся не сильнее? Нет? Не пройдет? Хорошо. Так. Хорошо, с Олесей не пройдет. Хорошо, эксперимент. Так. Как вас зовут? Да? Алла? Алла, вы самая хорошая. Первый вариант. Алла, Алла, Алла. Где лучше? Первый лучше? Никогда не поверю. Меня узовите, я вам соглашусь, Олег Геннадьевич, с вами. Я понял, меня жена прибьет потом на выходе. Скажи, что ты зачитался лекцию, дорогой. Ладно. Двигаемся дальше. Ну вот, а прославление имени Бога, что это, только в храме? Или вообще все могут? Все могут, да? Можно даже петь так песни, славить Господа, да? Вот, ну то есть, допустим, я недавно песню одну нашел такую. И там просто человек это поет такой и славит Господа. Классно так получилось. Сейчас не могу найти что-то. Куда ее дел? Вот это уже склероз. Бег не помог. А, вот, нашел. Сейчас посмотрим. И, кстати, вот молиться лучше в скорби или в радости? В радости, правильно. А лучше в сильной радости такой. Сильной радости молиться. Славить Господа с радостью, в Священном Писании говорит. Сладость, с радостью славьте Господа. Танцуют все. Дискотека. Oh, Видите, это правильное настроение. То есть настроение славить Бога в радости. Понимаете, о чем я говорю, Ильин? Это называется любовь. Вот когда человек в радости славит Бога, постепенно у него появляется разлука с Богом, и тогда он может о Боге уже плакать. Но сначала, если мы о Боге плачем, это лицемерие. Сначала надо радоваться. Поэтому, когда человек повторяет молитву в своей вере, в своей традиции, везде есть прославление Бога, в каждой духовной традиции. Нет такой традиции, где бы не славить Бога. Человек повторяет короткую молитву, допустим, «Слава Отцу и Сыну и Святому Духу», «Слава Отцу и Сыну». Ну, то есть короткую какую-то, можно часть молитвы, то есть только связанную с Богом. Все, точка. Все остальное о себе забыли. Зачем? Потому что когда человек забывает про себя и прославляет Бога, в это время он, отвлекаясь от себя, дает Богу возможность что-то делать внутри. Потому что внутри, в сердце человека, может находиться только одна личность. Или я что-то для себя делаю и думаю о себе, или я забыл про себя, и в это время Бог начинает думать обо мне. Он на низком старте находится, он ждет, когда ты забудешь про себя, чтобы что-то для тебя сделать. И если ты не можешь, значит тогда ничего не получишь. Поэтому человек или славит Бога постоянно, и он таким образом побеждает судьбу. Но еще раз повторяю, мои дорогие друзья, есть только две силы, которые могут отвлечь от себя. Это называется любовь или могущество. Поэтому люди, допустим, поют имена Бога, поют, допустим, могущественно там. Могущественная сила или любовь. И это отвлекает от себя, ты забываешь про себя. И очень важно понять, что человек может забыть про себя, если он имеет дело со святостью. Если еще к молитве подключить алтарь, зачем делается алтарь? Потому что есть образы. Есть мысли, а есть образы. Тебя могут образы беспокоить, какие-то страхи, допустим, кто-то перед тобой появляется перед глазами. Тогда смотри глазами на алтарь. Если человек смотрит глазами на алтарь и слушает при этом молитву святого человека и повторяет вместе с ним, как он, то есть забывает про себя, как он повторяет. То есть он включает разные функции разума, сидит неподвижно, одна функция разума. Смотрит на алтарь, включает медитацию. Смотреть на алтарь означает медитацию. То есть очищает ум. Дальше, слушает и повторяет. Когда человек слушает и повторяет, одновременно включается разум. Если человек просто слушает, включается ум. Если человек просто повторяет, иногда тоже включается, только ум. А если слушает и повторяет, тогда разум включается сразу. Повторяю, как он, означает разум. Вот я сейчас вам рассказал технику, которая очень быстро и эффективно побеждает судьбу. Если вы хотите потренироваться, то у нас есть ретриты «Я желаю всем счастья», которые проходят раз в месяц однозначно, онлайн. Обычно это в Москве. Ну, то есть я читаю лекцию в Москве, и там написано еще онлайн-ретрит. Вы можете подключиться и потренироваться. Сначала настройка идет, потом час «Я желаю всем счастья», потом разбор полетов. И так постепенно вы сможете научиться вот этому всему. Понимаете? Еще раз, давайте вернемся назад. Допустим, какая ситуация? Вот поднимите руку, у кого сейчас какая ситуация? Я вам три стадии победы над ней расскажу. Ну, давайте смелее. Какая ситуация жизненная? Что сейчас вы побеждать будете? Ну? У вас много лет долги. Вот вроде не победишь, да? Начинаем молиться. Первая стадия победы над судьбой. Спокойствие по поводу долгов. У вас есть спокойствие в сердце по поводу долгов? Нету. Значит, вы даже на первой стадии не находитесь. Вы думаете о Боге, забываете про долги. Думаете о Боге, славите Его. Но вы должны понять очень четко одну вещь, что человек может Богу акцентировать в своем сердце, что ему нужно. Мы славим Бога, забываем о себя в это время. Но перед этим мы себе говорим: «Господи, ну вот долги, ну не могу я о Тебе думать, потому что мне мешает судьба. Помоги мне ее победить». И вы начинаете славить Господа, думаете только о Нем. И потом раз, после молитвы посмотрели в сердце, спокойнее по поводу долгов стало. Вот был океан страданий, да, а потом уменьшаются, а долги ведь не уменьшаются, они остаются прежними. Вот. Но мысли о них уменьшаются. Легче, легче, легче. Оп! Все. В сердце спокойно стало по поводу долгов. Первая стадия победы над судьбой. Кажется, ну какая разница, долги-то остались, Олег Геннадьевич. Не думайте об этом. Просто делайте, как я вам говорю. Потом дальше, вторая стадия. Опять славите Бога между мною и тобою. То есть долги по отношению к кому? К банку? К человеку? Хорошо, начинаете молиться по отношению к людям. То есть продолжайте молиться, между вами ниточки есть, связанные с этими долгами, с этими людьми. Молитесь, да? И возникают две вещи. Когда ниточки ощущаются, две вещи возникают. Первая вещь. У вас появляется знание, что делать с долгами. Кому отдавать? Появляются также возможности отдавать, когда во вторую стадию проходите. И еще появляется правильное отношение к вам, этих людей. То есть они уже не так сильно беспокоятся. Понимаете? Вот три вещи сразу. Знание, что делать. Второе. Спокойствие этих людей. И третье. Возможности. На второй стадии. И на третьей стадии решается проблема. Вы молитесь дальше, и решается проблема. Понимаете? Как это происходит, никто не знает. Появляются возможности какие-то. Ну, как бы вы скажете, Олег Геннадьевич, вы хороший сочинитель, вам же надо что-то говорить, чтобы деньги же заплатили. Хорошо. Конкретно по этому вопросу. Я же давно лекции читаю, у меня богатый опыт. Это было в Алма-Ате. Одна женщина подошла ко мне и говорит, Олег Геннадьевич, у меня ситуация такая. Я должна человеку, у меня большой бизнес свой. Я взяла у своего знакомого много денег, вложила в бизнес. И произошла трагедия. Мой бизнес разорился, и теперь человек говорит, возвращай деньги, иначе я тебя посажу в тюрьму. Что делать? Я говорю, молиться. Она говорит, ты что, мне что такое произойдет? Я говорю, первое, что произойдет, спокойствие в сердце. Второе, что произойдет после спокойствия в сердце, вы получите знание, что делать. И я буду молиться вместе с вами. Мы начали молиться, она молилась, я молился. Потом мы встречаемся на лекции, она пришла. Она говорит, Олег Геннадьевич, я чувствую, что надо делать. Я говорю, я чувствую. Она говорит, ну давайте синхронизируемся. Может, мы одно и то же чувствуем. Я говорю, давайте. Я спрашиваю, какая у вас специальность, что у вас за деятельность? Она говорит, я такая-то, такая-то. Я говорю, а у этого человека? Она говорит, такая-то, такая-то. Я говорю, ну вот я так и думал. Придите к нему и скажите ему, что ты можешь меня посадить в тюрьму. Как бы один вариант. Второй вариант. Я становлюсь как бы руководителем определенного направления в твоей деятельности. И веду его. И как бы зарабатываю тебе деньги, отрабатываю долг. Ты мне чуть-чуть на жизнь там даешь, а я просто вот тебе работаю на тебя и все. И делаю тебе твой бизнес. Олег Геннадьевич, я так же подумала. Замечательно. Продолжение следует. Человек молится дальше. И проходит третью стадию победы над судьбой. Это уже прошло через какое-то время. Когда я приехал в Алма-Ату, опять я увидел девушку, женщину эту, говорю, как дела? Она говорит, Олег Геннадьевич, не поверите. Представляете, как бы, вот я когда молилась, победила судьбу, то произошло следующее. Я начала ему столько приносить денег, фирму, что он мне купил квартиру, простил долги и сказал, пожалуйста, оставайся у меня, а? Никуда не уходи. Я все для тебя сделаю, что хочешь. Все, видите, все решается, если мы идем этим путем, победа над судьбой. Второй вариант. Тоже непреодолимые вещи вам рассказываю, которые никто не верит, что это вообще возможно. Но это все слушатели моих лекций. Я ничего не придумываю. Я разок приехал в Питер, и меня вместо организаторов лекции встречают муж и жена. И организатор говорит, они хотят вас довести, пожалуйста, дайте такую возможность. Они вам расскажут очень важную для вас вещь. Я говорю, ладно, хорошо. И мы поехали, и они мне рассказывают, Олег Геннадьевич, вот смотрите, как работает ваша вот эта система вся. К нам в предприятие, у нас очень успешное предприятие, приходят как бы люди, которые обладают властью, и говорят: ну вы нам продайте предприятие вот по дешевке, вот за такие деньги, иначе мы вас посадим. Ну знаете, да, что это такое? Вот. Это бандитизм, государственный бандитизм. И они говорят: ну подумаем. Он говорит: ну подумайте, подумайте. И пошли. И они начали молиться Богу, и в молитве поняли, что они не будут соглашаться с этими людьми. И они сказали: делайте, что считаете нужным, мы вам фирму не отдадим, вот, мы будем заниматься бизнесом своим, мы честные люди, мы никому зла не желаем. Все. Дальше поехало следующее. То есть эти люди начинают пытаться их уничтожить, а они молятся Богу. И первая стадия — побед над судьбой, спокойствие в сердце. Те приходят, видят, они спокойные, и они ничего не могут найти у них никаких. То есть они не могут ничто сделать с ними. Вторая стадия — очищение, влияние на ситуацию называется. То есть вторая стадия, когда проходит, то эти люди, они начинают чувствовать, что им опасно этим заниматься. Понимаете? То есть они приходят туда это делать, но уже чувствуют, что ситуация не в их руках. Понимаете? И влияние ситуации также означает знание, что делать. И эти люди получают знание через молитву, что делать. Они идут куда надо, говорят с кем надо. И когда приходит третья стадия победы над судьбой, то сажают не их, а тех, кто их рэкетировал. Хэппи-энд. На все про все полгода. Понятно? Ну, то есть, первое, что вы должны понять, что такое вера. Вера – это когда человек не пугается под натиском судьбы. Вот испугался, значит, ты в Бога не веришь. Судьба – это всегда объем работы. Судьба – это не фатализм. Олег Геннадьевич, я замуж выйду? Или не так? Олег Геннадьевич, я замуж не выйду? Не выйдешь. Ну, то есть, понимаете, я замуж выйду? Выйдешь. Ну, то есть, судьба – это не фатализм, это объем работы. И попытайтесь это понять. Если ты в этой жизни не смог этот объем работы сделать, допустим, у тебя пришла болезнь непреодолимая, рак какой-нибудь, да, и ты не смог с ним справиться, не волнуйся. В следующей жизни, значит, станешь врачом какой-то, который будет лечить рак. Ну, то есть, ты, если побеждаешь судьбу и не успел в этой жизни, ты все равно будешь продолжать ее побеждать. Если ты боишься судьбы, то в следующей жизни ты опять родишься с этим страхом перед судьбой. Вот что такое фобии, допустим? Вот у каждого человека есть какие-то фобии. Это означает страх в момент смерти всегда. Вот, допустим, кто-то боится высоты, значит, с высоты погиб. Кто-то боится, допустим, замкнутого пространства, значит, закрыли где-то, придушили в замкнутом пространстве. Понимаете? То есть кто-то боится рака, допустим, значит, от рака погиб и так далее. То есть чего человек боится, от того и погиб. Но если он молился Богу в это время и победил судьбу перед смертью, тогда он становится властелином, господином этого события. Он наоборот бесстрашным становится, понимаете? То есть он сильнее судьбы становится, такой человек, даже если он ушел из жизни. Но если человек уходит из жизни и думает о Боге, он вообще в духовную реальность уходит. И побеждает все грехи свои, какие только существуют у него в сердце. Что вам еще рассказать? Ну? Детей долго нет. Первая стадия – спокойствие по поводу того, что детей долго нет. Вторая стадия – знание, что делать. Вот вы молитесь, сначала спокойствие, будут дети. Вторая стадия – знание, что делать. А что делать? Надо энергию природы получать. Вот, допустим, женщина, она что, рождается бесплодно, что ли? Ну, если у нее все есть, все вот органы, которые детородные, значит, что? Ну? Значит, положены дети, да? Или нет? Положены, так, почему нет? Да не неправильно. Если нет детей, значит, не хватает энергии в организме. Вот попытайтесь это понять. Вот в организме все есть, детей нет. Почему? Потому что энергии не хватает. Вот почему ребенок не заводится в организме? Потому что у женщины на себя не хватает. Вот и как она сейчас забеременеет, как она будет жить? Организм не хочет, потому что нет энергии. А энергия откуда берется? От природы. Начала двигаться на природе, сразу все заработало. Энергия поступает, дальше что? Все начинает работать как надо. Почему? Потому что женщина должна иметь детей, так устроена природой. И если энергии хватает, сразу все начинает работать. И у мужа точно так же. 90% бесплодия – это нехватка энергии, мои дорогие друзья. Бывает, конечно, там что-нибудь отрезали, уже как бы не сможешь зачать. Но в основном все люди страдают от того, что не хватает энергии. То же самое одиночество. Почему женщина не замужем? Некрасивая. Все женщины красивые. Если у женщины хватает энергии, она красивая. Вот женщина родилась для того, чтобы быть красивой. И почему она некрасивая? Потому что не хватает энергии. Почему не хватает энергии? Потому что два варианта. Или неправильный образ жизни, или плохой период. Правильный образ жизни веди, плохой период пройдешь, сразу 10 человек на место. Конденсатор накопился, сразу все. Понятно или нет, о чем я говорю? Не бывает такого, что мне не повезло там, или организм, как врачи говорят, организм не знает, что делать. Его надо помочь. И гормоны человеку втюливают. Организм знает, что делать. У него не хватает энергии. И даже просто, когда человек в возрасте уже пожилой, если он начинает энергию поставлять в организм, все начинает пролечиваться. Даже в пожилом возрасте все восстанавливается, дорогие мои друзья. Попытайтесь это понять. Мне когда было 50 лет, я бегал 30 лет назад до этого. Начал бегать, я уже 50 лет. Пора костями начинать греметь потихоньку. Вот. Но я знаю законы. Я продолжаю бегать. Почему? Потому что я знаю, что все восстанавливается в организме. Я когда бегал, я следил за пульсом. У меня пульс, вот я бегу, допустим, 10 километров, да? У меня пульс 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160. До 170 доходил. Почему? Потому что организм лечится. Очень большие затраты на пробивание каналов идет. Сердце не справляется, тяжело. Сейчас прошло 6 лет. Я бегаю. Пульс встает на 135, 136. И все. До 140 вот так ровная прямая. Все, я что, помолодел? Нет. Просто организм все прочистил, и все, и больше не надо ему ничего. Как бы нет проблем. Если я бегаю после перелета, то пульс выше становится. Потому что, ну, вибрация засоряет организм, поэтому организму тяжелее уже. Идет очищение в результате. Пульс выше становится, на 5 единиц, допустим, средний пульс выше становится. Другими словами, в организме есть вот эта функция все восстанавливать, если ему дать силы. Вот какие энергии, допустим, нужны для того, чтобы зачинать ребенка, женщине? Женщине нужны энергии воды и энергии земли. Где их взять? Да просто идите и все. Организм сам заберет. Вот женщина, когда идет, она получает эти две энергии. А мужчине нужна энергия воздуха и огня для того, чтобы зачинать. Где взять? Да просто иди и все, организм сам возьмет. Зарядки, статические упражнения, питание тоже, допустим, женщина, когда, чтобы зачинать, она должна питаться продуктами, которые имеют женскую энергию. Это продукты, которые связаны с Луной. Это кабачки, тыква, патиссоны. Все овощи, которые растут над землей. На земле, которые лежат. Потом капусты все, тоже связаны с Луной. Огурцы, допустим, кокосы, авокадо. Вот такие продукты. Белая фасоль. Кунжут, семя, белый кунжут. Все эти продукты, молоко, молочные продукты, тоже связаны с Луной. Все, женщина больше начинает есть этих продуктов, у нее тоже укрепляются женские функции. Какие продукты укрепляют мужские функции? Это корнеплоды, морковь, свекла, редька, редиска, репка, там, Все корнеплоды увеличивают, укрепляют. Женьшень корень укрепляет, мужские как бы гормоны. Когда мужчина силовые упражнения делает, у него тоже как бы активизируется семя. Ну и движение само по себе длительное тоже это делает. Понятно или нет? Ну то есть организму нужна энергия. Вот теперь вы энергию не поставляете организму, а гормонами там колитесь, что у вас что-то получится? Нет. Нужна энергия. Да? Ваш вопрос? Победе над судьбой? Вот смотрите, когда вы читаете какие-то правила, это несомненно побеждает судьбу. Но при этом вы должны понимать, что эти правила, они вдохновляют на духовную жизнь. Их цель не победа над судьбой, а вас избавить от суеты, от неправильного представления о жизни. Ну, то есть эти правила как бы включают вас в отношения с Богом. Но сама победа над судьбой идет, когда человек повторяет короткую молитву на четках. Подойдет, да, подойдет. Вот еще раз повторяю, надо читать для победы над судьбой одну и ту же молитву. Если у вас какая вера, допустим, мусульманская, альхамдулили читайте, или Аллаху Акбар. Если у вас христианская вера, тогда аллилуйя читайте. Ну, повторяйте Богу хвала, Богу хвала, Богу хвала. И все, больше ничего не надо. Не надо думать, что чем больше повторю, тем лучше. Нужно повторять одно и то же и погружаться в отношения с Богом, прославление Бога. Погружайтесь в это, смотрите на святого человека, не двигайтесь. Поставьте свечку, чтобы очищалось ваше восприятие. И так далее. Слушайте обязательно голос святого человека, вместе с ним повторяйте, потому что без него ваш ум начнет думать о себе. А если вы будете слушать святого, то тогда вы забудете про себя, и тогда судьба будет побеждаться сильнее. Да? Ну, конечно, есть определенные традиции. У каждой, вы как бы, услышав меня, послушав меня, все равно делайте все по канонам вашей духовной традиции. Делайте, как вам говорят старшие. Ну, как бы, ну, в целом, можете без четок читать, но повторяйте короткую молитву, славящую Бога. Это и есть метод самый эффективный победы над судьбой. Также есть куча других. Например, если вы пришли в храм и слушаете песнопение духовное очень внимательно, вы побеждаете судьбу, потому что отвлекаетесь от себя, думаете о Боге. Если вы служение в храме совершаете, то же самое. Если вы пищу освящаете, то есть вы, когда человек готовит пищу, он о чем думает? Хочу кушать, хочу кушать. В чем заключается победа над судьбой? Он отвлекается от себя и славит Бога во время приготовления. Эта пища-то становится освященной. Освященную пищу, когда ешь, она заходит в тебя внутрь и отвлекает тебя от тебя. То есть она побеждает судьбу, освященная пища. И если это как раз метод предназначен для тех, кто вообще ничего не хочет делать. Вы говорите, как помочь человеку, если он в невежестве живет? Первое, что вы должны знать, что вы все равно, это ваша судьба. Близкий человек, если в невежестве живет, значит вы в прошлой жизни жили в невежестве, и теперь у вас осадочек остался в виде вашего близкого человека. Он вам напоминает о вашем прошлом. Поэтому вам надо побеждать судьбу. Первая стадия – спокойствие в сердце. Вторая стадия – между мною и тобою означает, что ты ему говоришь что-то духовное, он уже не может не слушать, потому что ты очистила связь. А третья стадия – изменения в его сердце. Но также, чтобы было быстрее, нужно этого человека кормить освященной пищей, потому что это тайный метод, и также включать дома духовную музыку. Он может не захотеть слушать ее, он может бунтовать. И как определить, что у близкого человека духи внутри живут, которые препятствуют, как бы... Первое – это вредные привычки, означают духи там, допустим, вино, сигареты. Это значит, духи уже есть внутри. И они же не дают слушать духовную музыку. Ты включаешь духовную музыку, близкий говорит, выключи! Это духи не хотят. Они не хотят, чтобы ты о Боге думал. Они хотят, чтобы ты о них думал. Вот. А духи, они что заставляют человека думать?
Всех зачипировали.
Понимаете, они заставляют человека думать о плохом, о том, что в этом мире правит зло, а не добро. Понимаете, не Бог правит, а злые люди правят этим миром, все. Они победили Бога здесь. Это злые духи так действуют. Или, допустим, ругается человек на правительство все время. А, все плохие, да-да-да. Это злые духи тоже действуют. Как их побеждать? Нужно включать духовную музыку. Он говорит, выключи, хорошо, включайте у себя в наушники. Слушайте в наушники. Ваша вибрация мысли подействует на него. И постепенно он привыкнет к этой духовной музыке. Будете включать снаружи. Сначала тихо, потом погромче. То же самое пища. Сначала он не хочет есть освященную. Прям берете, вот здесь освященная пища, здесь не освященная. Я видел такие примеры. Человек не освященную ест, освященную не ест. Хотя одна и та же пища. Не дает ему злой дух есть освященную пищу. Но если вы с любовью к нему будете относиться, то он начнет ее есть. И все, и дальше начистится человек, станет хорошим. Совесть проснется у него. Совесть проснулась у мужа внутри, никогда не бросит уже все. Поэтому жене, женщине важно, чтобы Бог жил в семье. Бог это совесть, алтарь должен быть. Я интересно такой, как бы, ТикТок видел, такой, книжка такая лежит. И манит кошку пищей. Она бежит за пищей. И эта книжка, это Священное Писание. И она бегает вот так, она Священное Писание не наступает. Она вокруг бегает, он пытается ее на книжку завести. Она не наступает, оббегает ее вокруг. Теперь кладет обычную книгу. Опять манит кошку, кошка побежала по книге сразу. Если кошка чувствует Бога, неужели ваш дурак не почувствует? Каждый человек чувствует Бога, поэтому алтарь поставьте дома, иконы повесьте, алтарь, перед алтарем пищу освящайте или молитесь, думайте об алтаре. И все, и кормите этой пищей освященной. И совесть проснется в сердце вашего мужа. Он не будет вас бросать после этого, ему тяжело будет, стыдно перед Богом. Да? Микрофончик нужен, микрофончик. И у нас организаторы куда делись? Ну, кто-нибудь дайте ей микрофончик. Вот, девушка, поднимите руку вон. У нас последний день сегодня. Если я к вам еще раз приеду, придете на лекцию, нет? Не отпускаю. Не отпускаю. Ну, спрашивайте.
Добрый вечер. Можно про детей спросить?
Ну, вы по лекции, да, вопрос или нет? Нет, тогда после лекции. Вот я выйду, будете спрашивать. Давайте мы сейчас изучаем, как побеждать судьбу, моя хорошая. Давайте не отвлекайте нас от этой темы. По лекции, да? Вот смотрите. Каждый человек живет вечно. В этом мире, да? И мы, когда определенную судьбу накопили, то мы приходим в определенный род, какой-то род, для того, чтобы ее осуществить, эту судьбу. Ну, то есть, другими словами, наша судьба сильно похожа на судьбу родителей. Почему? Потому что мы привлеклись своими родителями из-за своей судьбы. Это по судьбе нам даны родители. Но это не значит, что родители виноваты в том, что со мной все это происходит. Это неправильные представления о судьбе. Вот вы если книжки о судьбе читаете, там вам наплетут с три короба. Потому что судьба это духовное понятие, религиозное. То есть оно описано в священных писаниях. Там говорится, что судьба у человека состоится из его поступков. Причем тут родители? Родители, они что могут? Они могут выполнить твою судьбу. Вот если они делают глупости, допустим, бросают друг друга, там, или ругаются друг с другом, это что происходит? Все идет по плану. По плану твоей судьбы. То есть почему ты мучаешься? Потому что такова судьба. Ты так делал в прошлом, и родители тебе возвращают. Теперь, если родители не ругаются, не бросают друг друга, молятся, побеждают судьбу, это что такое? Это у тебя по плану? Нет, это милость. Поэтому, другими словами, родители могут или выполнять нашу судьбу, то есть они ничего хуже не делают, или они побеждают нашу судьбу. Но если говорить вообще о родителях, если говорить об этом, то существует как бы три проявления судьбы в жизни человека. Первое проявление такое. Смотри на своих родителей, узнавай свою судьбу. Вот ты ребенок, смотри на своих родителей, изучай свою судьбу, понимай, как у тебя дальше будет. Второе проявление судьбы. Вот тебе твоя судьба, не делай, как делали твои родители. Делай лучше. Не смог сделать лучше? Тогда вот тебе твоя судьба в виде твоих детей, и теперь вообще ничего не сделаешь. Смотри и страдай. А? Можно, но тяжелее, чем с мужем. С родителями ты ничего не сделаешь, потому что тебя предупреждают через них. Судьба действует через близкого человека, вот и делай. Вот побеждай судьбу со своим мужем, преодолевай трудности. А когда ты детей своих видишь, ты видишь уже результат, что, как ты побеждаешь судьбу. Смотри через своих детей. И если ты в своей жизни побеждаешь свою судьбу, у детей тогда тоже все будет лучше. Потому что ты тоже им помогаешь побеждать судьбу в этом случае. Ну, ваш вопрос. Я что-то не так сказал, вы расстроились. Да. Конечно, однозначно. Как? Молимся. Сначала спокойствие в сердце по поводу ребенка, потом с ним устанавливается правильная связь, а потом его сердце меняется по отношению к тебе. Но судьба с родителями, она очень тугая в том плане, что там обычно нет возможности полностью исправить ситуацию. Отношения с близким человеком можно полностью исправить ситуацию. Отношения с детьми тоже уже ситуация меньше под твоим контролем. Ну, то есть ты можешь в какой-то степени ее исправить, но не в полной. Ну, то есть полностью максимальная возможность исправить судьбу в отношениях с близким человеком. С детьми уже наказание или награждение уже. Или ты живешь правильно, тебя награждают детьми, или наказывают, если неправильно живешь. Но в любом случае это все исправляется. Можно молитвой тоже побеждать судьбу в своих детях и делать так, чтобы они лучше жили. Молитва это все возможно.
Ну. Я хотела спросить. Я выбрала так думать сначала, да, для себя. Я поняла, что все проблемы с детьми, какие-то вопросы, потому что я привязана к ним. И чтобы отвязаться, то есть сразу верить в Бога там, ну, как бы в той степени, в какой, наверное, необходимо у меня не получалось пометователем. И тогда я решила, что я, мне кажется, что я вспомнила, что это не мои дети, что они дети Бога, и Он о них позаботится.
Ну, я... все неплохо, но есть одна проблема. Первое, вы должны понять, что привязанность к детям означает желание испытывать от них счастье. Ну, то есть дети, они как батарейка, которые постоянно дают счастье. Вот и человек привыкает к этой батарейке. Когда человек привязывается к тому, что от них еще идет счастье, и от них начинается, допустим, несчастье, то тогда он становится беспомощным человеком, потому что он начинает верить в своих детей, что эта батарейка вечно будет работать. Я вечно от детей буду испытывать счастье. Понимаете, если человек перестает думать, что дети должны ему давать счастье, то есть не привязываться к своим детям, думает о Боге, то в этом случае не значит, что дети станут лучше сразу. Если человек не привязан к своим детям, то он может с этого момента начать побеждать судьбу в отношениях с ним. Если человек привязан к детям, ждет от них счастья, побеждать судьбу невозможно. Потому что ты веришь в детей. Когда ты будешь верить в Бога, тогда и будешь побеждать судьбу. Если ты получаешь энергию от детей, как ты будешь побеждать судьбу? Если ты получаешь энергию от Бога, тогда ты побеждаешь судьбу. То есть, смотрите, вы отвязались от детей. Вот это чувство, что они принадлежат Богу, это Его дети. Это не значит, что пошли вон, я теперь с вами не имею дела. Это значит, что вы уже правильно настроились по отношению к ним. И теперь, если это все так, вы получите объем работы в сердце. То есть место страдания. Вот человек, если неправильно к судьбе относится, у него в сердце отчаяние, страдание. И он ничего не может с этим сделать. Вот, допустим, у меня на кухне бардак, допустим, я хозяйка. Чи. Я... Да, все нормально. Вот. Я страдаю от кухни. Я не могу на нее смотреть, не хочу ее видеть. Мне плохо с этой кухней. Я страдаю и считаю, что всегда у меня на кухне будет проблемы. Да? Это означает неправильное отношение к судьбе. Теперь второй вариант. Я помолилась и считаю, что кухня — это просто объем работы. И просто взяла, там чуть-чуть помыла, потом еще чуть-чуть помыла. И так постепенно все вымыла. Ну, то есть, когда человек принимает судьбу, то с этого момента начинается победа над судьбой. Вот когда вы приняли судьбу, поняли, что это дети Бога, а не ваши, что как бы это Богу все принадлежит, с этого момента вы почувствуете, что это объем работы, что это не страдание на кухне, не грязь, это страдание, а просто объем работы. То есть вы увидели, что надо делать в сердце, чтобы дети стали лучше. Это для вас стал труд просто, а не страдание. Вот человек, когда неправильно относится к судьбе, то судьба для него страдание. Долг – это страдание. А когда человек правильно относится к себе, долг – это просто труд. Объем работы, его можно и убрать. Все. Надо трудиться просто. Конечно, можно. За другого человека надо молиться так. Надо думать о Боге, славить Его и забыть о другом человеке. Но перед молитвой сказать, это для Него, Богу. Причем только один раз. Потому что если вы 10 раз будете говорить, это значит, что вы думаете, что Бог, Он старый уже такой. У Него склероз, Он забывает все время. И поэтому вы ему напоминаете, за Него это я молюсь. А, да. За Него я молюсь. Ну. Понимаете? То есть один раз сказали, для Него. А дальше славьте Бога и забывайте про Него. Потому что если вы будете помнить о Нем, об этом человеке, тогда Бог туда не попадет. Одна женщина говорит, Олег Геннадьевич, вот я все, как вы делала, я как бы молилась о сыне, и ему не помогло нисколько. Как было, так все осталось. Я говорю, давайте разбираться, как вы молитесь. Вы когда молились, вы о ком думали? Она говорит, о сыне, конечно, о ком еще думать? Ну, поэтому не помогло. А надо время молитвы думать о Боге, а не о сыне. От сына отвлечься. Мы же говорили, что судьба действует в памяти человека. Надо от памяти отвлечься. А сына забыли, думаем о Боге, славим Его. Чтобы лучше думать о Боге, включаем еще голос тех, кто искренне о Нем думает. Икону перед собой ставим, чтобы образ в сердце был еще Бога. И все, и вот все, не двигаемся, чтобы разум действовал. Не обжираемся перед молитвой. Молимся рано утром, чтобы сильнее молитва шла. Вот. Кошку выгоняем из этой комнаты, потому что ну, все животные, дети, они всегда хотят, чтобы поклонялись им. Вот если вы садитесь молиться, допустим, ребенок сразу лезет к вам, он все игрушки заканчивает, все, он вам не дает. Вы, допустим, кланяетесь Богу, он сразу на вас залазит сверху, что это типа мне поклон. Понимаете, то есть он не даст вам молиться, он будет на себя отвлекать внимание, потому что он Бог для вас. Понимаете? И кошка точно так же, собака тоже. Если вы сидите молча, она... Все, будет вас отвлекать. Вот, то есть надо славить Бога, забыть про молодого человека. И все будет. И когда вы Молитесь, думайте о Боге. Первая стадия — спокойствие по поводу молодого человека. Спокойствие появилось, сразу румяные щеки стали тут же. Но не важно. Важно, что мы будем делать, да? То есть мы как бы думаем о Боге. Первая стадия — спокойствие в сердце по поводу этого человека. Вторая стадия — между мной и тобой. То есть вы с ним общаетесь, и уже спокойно. Проблем нет. А третья стадия — у него сердце меняется, и он к вам уже хорошо относится. Понятно? Все, вот вперед. И никогда не бойтесь, если вы чувствуете, что ничего не получается, значит, судьба вас водит за нос. Продолжайте. В тот момент, когда человек идет вперед победить над судьбой, там блок возникает какой-то, и он думает: ой, что-то, наверное, ничего не получается. То есть судьба говорит: не молись, у тебя ничего не получается. Олег Геннадьевич, он просто заезжий гастролер. Он ничего не знает, он вам наболтал и все, и уехал. А вам теперь жить с этим за всем. Продолжай молиться, не слушай, что у тебя судьба болтает. Да?
Скажите, пожалуйста, вот как молиться за тех людей, которые ушли из жизни?
Вот они ушли из этой жизни, но они так живут. Они живут только в другой жизни уже. Есть психическое тело. Понимаете, как человека зовут?
Мой папа ушел год назад.
Как его зовут?
Эдуард, а крещение Игорь.
Ну, он такой, как бы, серьезный человек, да? Из жизни тоже ушел?
Да.
И отец год назад ушел?
Год был в ноябре, а этот тоже ушел. Ну, так маленький промежуток времени. Это год. Его зовут Казбек, крещение Петр.
Угу.
Промежуток времени.
Ну вот, смотрите. Когда человек молится за ушедших, надо думать о Боге, славить Его и говорить: вот это для этого человека. Что дальше происходит? Если человек идет в ад, у вас, когда вы думаете об ушедшем, на сердце камень давит к низу, вот, тянет. Такое ощущение, что вам тяжело о нем думать, тянет к низу. Значит, он страдает в аду. Вы молитесь о нем. Постепенно камешек уменьшается. Потом наступает спокойствие в сердце по поводу человека. А потом он приходит к вам, и потом легкость возникает. Смотрите, камень, то есть в аду. Потом дальше как-то спокойно. Надо продолжать молиться. Потом легкость в сердце, вот легкость. И когда легкость, он придет к тебе и еще поблагодарит. И потом пойдет дальше. Понимаете? На это вот на отца уйдет, по мне кажется, отца уже как бы все произошло, да?
Ну, я очень долго за ним молилась.
И вот эта легкость пришла, да? Он приходил к вам, прощался?
Он не ко мне, он до очереди приходит и...
Говорит, все нормально у меня, да?
Она меня достала.
Что он говорит?
Я больше не трогала его.
Молилась, все нормально, да, дочь говорит?
Да.
Все, я также тоже вижу, что с отцом разобрались. С мужем пока не разобрались. То есть сердце, напряжение, тревога. Сердце, тревога, да? Да. Молитесь дальше, сердце успокаивается, потом легкость сердца, и тогда больше уже не надо молиться. Как только легкость сердца появится, Бог даст следующего. Ну, видите, какая она? Говорю, молодец, Олег Геннадьевич, какой хороший. Чуть следующего не дал уже. Ладно, мои хорошие, я немножко шучу с вами, чтобы вам было веселее. Ваш вопрос? А?
Пронесли нити между людьми. Если человек ушел из жизни...
Нить остается.
Остается.
Конечно. И через нее и вы помогаете человеку. И причем даже куда бы он ни пошел, все равно связь остается, и ты помогаешь ему. Потом, допустим, если человек в рай пошел вверх, он становится ангелом-хранителем твоим вообще. Он от него, вот вчера, допустим, женщина ко мне подходила, у нее сын ушел из жизни от тяжелой болезни, скоропостижно. И он пошел в рай. Я смотрю, он там радуется, а она печалится. Говорю, вы что печалитесь, если он радуется? Она не чувствует его, нет правильного восприятия. Когда человек молится Богу, у него появляется возможность правильно воспринимать людей. Понимаете, вот это слово «ушедший» означает маразм. Человек на самом деле остается живым, он никуда не делся, просто он не может с вами общаться и все. А так все то же самое. Если ты так его воспринимаешь, то у тебя тогда нет проблем. Ты не чувствуешь разлуки, потому что разлука для кого? Для тех, кто привык бла-бла. Вот смотрите, есть два способа общения. Есть общение в сердце. Если ты его культивируешь с людьми, то ты никогда разлуки не чувствуешь, где бы человек ни был, на каком расстоянии. Когда человек уходит из этой жизни, то если ты не бла-бла культивировал сердечные отношения, ты и так его чувствуешь точно так же. И поэтому разлуки нет никогда. Но если ты сердечные отношения не культивировал, тогда тебе всегда будет разлука, потому что ты не будешь близко с человеком, если ты в сердце своем не просишь прощения, не прощаешь, не желаешь ему счастья, а просто с ним чешешь язык. Научитесь сердцем относиться, общаться с людьми, у вас не будет разлуки никакой, будете чувствовать людей, где бы они ни были, на какой планете.
А когда-нибудь души могут встретиться снова?
В основном это бывает в том случае, когда человек сдал свои экзамены. Или наоборот, сильно не сдал. Вот два человека ругались друг с другом, допустим, и они ушли из жизни оба. И как бы Бог думает, никому их не дашь, как бы они всем в жизни спорят. Ну пусть друг с другом опять живут. Думаете, я придумаю что-то? Я сейчас вам расскажу историю, которая меня очень сильно потрясла в жизни. Я тогда вот этот закон перевоплощения сильно изучал, и Бог вот мне, Он милостиво относится ко мне, дал одно, показал одно интересное событие. Я когда где-то 15 лет назад был в Днепропетровске, читал лекции, меня поселили к одному мужчине, который слушал мои лекции. Поселили в дом его частный. Я как раз в Днепропетровске читал лекции о том, как душа меняет тело. И люди узнали, что если душа не хочет работать над собой, думать о Боге, и, допустим, всю жизнь со всеми ругается, то в следующей жизни она может получить тело собаки. Потому что тело собаки предназначено для того, чтобы всем доказать свою правоту. Но доказывает. Но уже теперь уже легально. То есть можешь гавкать на кого хочешь, хоть на этого, на президента страны. Ничего никто не сделает. Потому что она имеет право, понимаете? Она собака. Вот. У этого молодого человека родители всю жизнь жутко ругались друг с другом. Пьянствовали, вели безобразный образ жизни. Вот. А он начал изучать, как правильно жить, начал слушать лекции, начал молиться и так далее. И родители его буквально друг за другом ушли из жизни. Потом проходит где-то месяцев 8. И две маленькие собачки, щенки, начали каждый день гавкать возле его калитки. И когда он открыл, они резко вбежали и выбегать уже не хотят. Ну как бы он их поселил, и потом начал замечать, что вот там это была самка и самец, что самка очень похожа внешне на его папу, а самец на маму. И он потом обнаружил, что у них и предпочтения в пище похожие. И потом он реально начал видеть, что это его родители. А потом они, когда чуть подросли, они так начали гавкать друг на друга страшно. И все время ломились внутрь дома. И когда он меня попросил отождествление сделать, я посмотрел фотографию и увидел, что это одна и та же личность. Ну, то есть такое бывает. Вот они всю жизнь жили для дома, для своего. Они как бы, ну, жизнь посвятили дому, верили в дом. И ругались, и пили. В результате получили собачью жизнь. И в доме достигли свою цель. Вот хотел ради дома, вот тебе и дом этот. Ну, то есть такое бывает, но очень и очень редко. Еще второй случай, когда люди вместе остаются, это когда они святую жизнь жили вместе, Бог их не разлучает в следующей жизни. Он их соединяет опять там в раю.
В течение какого времени может переродиться душа?
Знаете, я еще изучал эту тему и заметил, что все-таки люди, которые строили отношения друг с другом, чаще попадают в отношения опять в следующей жизни, если у них близкие отношения были, то есть через одну, через две, через пять, через десять жизней. Как это определить? Вот ты встречаешь человека и чувствуешь, что ты с ним давно знаком. Вот такое явное прямо чувство. Значит, были отношения в прошлых жизнях. Когда точно сложно сказать. Ваш вопрос? Я почему об этом говорю? Потому что это все изучал. То есть, вот, допустим, человек говорит, я с этим человеком встречался в прошлой жизни. Я оп, начинаю настраиваться, молиться и вижу состыковку. Одна, вторая, третья. Чук, вот здесь они были вместе.
У меня вопрос такого характера. У меня родители живы, но 7 лет мы не развелись. Когда мне было 7 лет, не развелись. И мне всегда не хватало любви мамы, где я когда была вот среди людей, и даже когда ко мне все хорошо относятся, мне всегда казалось, что меня, ну, никто не любит, я никому не нужна.
А вы с мамой жили или с папой?
Я с, ну, частично у меня по диагнозу, у меня сколиоза, 9 лет в реабилитационном центре лечили.
Вы жили там в реабилитационном центре?
Ну, с родителями не жили? Ну, вот периодически это. Я приходила к родителям отца, ну, они меня тоже не любили, просто, ну, мне всегда казалось, что меня никто не любит.
У меня есть решение для вас. Дело в том, что мы много чего не знаем. Вот, например, мы не знаем, что у человека есть несколько матерей и несколько отцов. Ну, то есть думать, что вот один только отец, это неправильно. Потому что, когда человек, допустим, кем-то рожден, родная мать, да, и есть мать-кормилица. Вот согласно священным писаниям, мать-кормилица ближе, чем родная мать. Если родная мать не воспитывала, а мать-кормилица воспитывала, то она является более истинной матерью. Также матерью является жена наставника. Ну, то есть вы недополучили отношения с матерью, да? Найдите себе наставника. Если у него есть жена, это будет ваша мать. И она вам даст эти отношения.
Ну, не то, что не получили, я даже, ну, не почувствовала эту любовь. И мне всех женщин хочется всегда обнимать.
Ну все, вот и пообнимайте. Отлично. И самое главное, поймите, что мать не обязательно та, которая тебя родила. Есть еще мать, духовная мать, мать-земля, это тоже мать. Вот. Но вот именно я так вижу, что если вы найдете наставника, у него будет жена, она будет вашей матерью, и вам даст всю эту любовь, которую вы от матери не получили. Ну, то есть не обязательно только от одного человека материнскую любовь получать. То есть человек может получить... Вот, допустим, у меня такой был вопрос. Одна моя знакомая, она усыновила ребенка прямо грудного. Ну, то есть он вообще не знает, что он не от их, рожден не ими. И, кстати, после этого сама потом забеременела. Это очень частый случай, когда женщина усыновляет ребенка, то у ней гормоны начинают работать, и она потом сама рожает. Часто так бывает. Вот. И она меня спросила, говорит, ребенку, когда говорить, что мы не родные родители? Я говорю, а зачем вообще у вас такие мысли в голове возникают? Почему вы не родные-то? Вот когда мать, допустим, забеременела, она что-то для этого сделала или нет? Нет, так получилось. Когда она вынашивала, она что-то для этого сделала? Она что ли там синтезировала клетки все, как бы у ребенка? Нет, это Бог выращивал в ее утробе ребенка, так? Когда она рожала, она что-то для этого сделала? Нет. Ей говорили акушерки, не мешай. расслабься, не мешай. Да? Ну, то есть, это поступок или нет? Зачать ребенка, выносить, родить. Поступок воспитывать ребенка. Итак, мать отказалась от своего ребенка, его взяла другая, начала воспитывать и говорит, когда ему сказать, что я не родная мать? Почему ты не родная мать? Ты родная мать. Это та не родная, которую убросила. Вот этого надо знать, мои дорогие друзья. Если вы этого не знаете, тогда начинаются проблемы. У кого? У ребенка. Вы ему сказали, я не родная мать. Он говорит, нет, ты моя родная мать. Ты говоришь, нет, не родная. Нет, родная. Нет, не родная. И у ребенка в башке полный раздрайв. Потому что родная мать, это та, которая тебе жизнь отдала. Она тебе не спала ночами ради тебя. Она тебя выращивала. Она тебе давала знания. Вот это и есть твоя родная мать. Зачем тогда ребенка обманывать?
Спасибо. Добрый вечер. У меня два вопроса. Что думаете по поводу нумерологии, что у человека судьба записана по его цифрам? И второй вопрос. Вы говорили про злых духов, и хотелось бы услышать ваше мнение по поводу изгнания этих сущностей шаманами.
Мои дорогие друзья, нумерология — это великая наука. Астрология — это великая наука. Судьба человека — это объем работы. Это не безысходность. Это не предрешение. Это просто объем работы. В этом мире существует милость, которая освобождает от любой судьбы. А также существует свобода выбора человека, как относиться к судьбе. Вот, допустим, по судьбе есть трудность выйти замуж. Если я считаю, что это обреченность, значит, я вообще не выйду замуж. Потому что я к судьбе отношусь как к чему? Как к штампу, который уже ничего с ним не сделаешь. Второй вариант. Я к судьбе отношусь как к объему работы. Я не выйду замуж? Выйду. А если я вообще служу Богу, то у меня вообще судьба сгорает. И нумерология — до свидания. Тогда Бог решит, что мне делать. Если мне благоприятно, я выхожу замуж, неблагоприятно — не выхожу. Бог решает, я ему служу. А как изгнать злых духов, когда ты находишься в храме, молишься, злые духи вылетают, как пробки из бутылки. Почему? Потому что они не терпят энергии Бога. Для них это огонь. Поэтому просто радуйтесь в храме, всем служите. И запомните, злые духи питаются только одними вещами. Они питаются мыслями о том, что здесь все плохо. Вот думаете о правительстве плохо, злых духов кормите. Думаете, что здесь на земле все плохо, здесь всех зачипировали, злых духов кормите. Думаете о том, что все хорошо, желаете всем счастья, думайте о победе. И тогда злые духи вылетят, они пугают всегда человека. Их жизнь — это пугать. Они всегда заставляют человека жить в страхе, образы какие-то там плохие и все прочее. Это жизнь злых духов, означает страхи. А когда ты думаешь о хорошем, только о позитивном, злым духам делать нечего в твоей жизни. Вера в Бога означает вера в счастье. Вера, что все будет хорошо. Запомнили?
Спасибо.
Я сейчас злых духов из нее выгоню. Ей стало легче чуть-чуть. Вот сзади вот мужчина. Садитесь.
Интересная ситуация у меня повторяется в моей жизни уже неоднократно. Да?
Садитесь, хороший.
Грубо говоря, я был 4 раза женат, у меня 3 детей, все от разных.
Ну, молодец, хорошо. Да, ну, как бы, прям женщинам подарил по ребенку, отлично.
Ну, как мог, старался.
Так, и в чем вопрос?
Вопрос такой, что в какой-то момент они все как под конфликт у меня как бы запущают. Во-первых, они перестают меня как бы понимать, слушать в какой-то момент, да? Мы расстаемся с ними, а потом, что с детьми они мне начинают как бы препятствовать как бы, в общении, что ли.
Ну вот это наказание за то, что расстался с женщиной. Наказание через ребенка идет.
Удивительно, что это как бы все под копирку идет.
Давайте не будем думать о прошлом. Потому что думание о прошлом – это вилы. Это значит, жизнь уничтожена. Давайте подумаем о настоящем. Сначала подумаем, почему я расстаюсь с женщиной. Потому что есть три типа людей. Вернее, три стадии развития отношений между людьми. Первая стадия называется «безразличный человек». Означает, по барабану, что там с человеком будет. Семья вообще не может даже возникнуть в этом случае. Второй тип людей – это в основном все люди на земле. Мои принципы выше человека. Вот то, что я чувствую, правду я чувствую какую-то, это важнее для меня, чем человек. У женщины всегда своя правда, у мужчины своя, идет война между них, этими правдами. Запомните, третий тип – это когда человек выше правды. Вот у вас с этими женщинами всегда ваша правда была выше человека, поэтому вы разрушили отношения. Теперь поставьте человека выше правды и отнеситесь так ко всем этим женщинам. Поймите их, примите их, просите прощения. Ведитесь по отношению к ним по-доброму, молитесь о том, чтобы Бог простил вас в этих отношениях. И вы увидите, как одна за другой они смягчатся к вам и разрешат общаться с детьми. Среди этих трех одна, я не помню, наверное, последняя чувствую. Самое жесткое расставание было. Самое последнее согласиться пускать вас к ребенку. Потому что больше всего наказания там, в этих отношениях. То есть, другими словами, это просто объем работы. Если вы считаете, что женщины виноваты в том, что не пускают вас к детям, значит, судьба непобедима. Если вы считаете, что это ваша судьба действует на вас и наказывает вас за то, что вы расстались с этими женщинами, то вы молитесь, побеждаете судьбу. Первая стадия – спокойствие по отношению к одной из них, спокойствие по отношению к другой, спокойствие по отношению к третьей. Вторая стадия – общение хорошее. У вас вот одной из трех уже вторая стадия идет. Это означает, что вы с ней уже по-доброму начали потихоньку общаться. Так ведь? Так. Это значит, что скоро произойдет третья стадия, и она изменит свое отношение к вам и начнет вам давать возможность встречаться с ребенком. Все. Все, что мы видим в этой жизни, это просто судьба. И она имеет три стадии победы. И вот побеждайте. Все стадии победы всегда связаны только с Богом. Память о Боге разрушает все препятствия и делает человека властелином своей судьбы. Вот пока человек не молится Богу, судьба – властелин человека. И человек, чувствуя это, идет к разным астрологам. Они говорят, все, осеннее пальто можешь не покупать. И человек чувствует, все, судьба пришла. Вот, понимаете, это означает атеизм. Но если человек молится Богу, он постепенно начинает чувствовать, что он может менять ситуацию с помощью молитвы. Понимаете? И он становится властелином своей судьбы в этом случае. Не судьба властелин, а и он чувствует свободно себя в этой жизни, потому что он все может победить. И поэтому не надо жить депрессией, чувствовать, что все уже прошло в жизни. Все только начинается в этом случае. Понимаете? Потому что вы властелин своей судьбы. Вы верите в Бога. Радость жизни всегда сопутствует. И счастье. Понятно? Дальше поехали. Да? Да.
Как бы я по тому пояснению давали предыдущим, как бы, да, людям, да, вроде как понял, что необходимо делать. Но еще один такой момент, мне так хочется все-таки в семье пожить, чтобы и детишек понаячить.
Конечно, вот вы сейчас разберитесь с тем, что было. Вот помолитесь так, чтобы с одной разобраться, со второй, с третьей. Победите всю эту судьбу, и Бог вам даст хорошую жену новую. Еще будет один ребенок, один шанс. Что, я вижу так вашу жизнь, что значит спасибо? Она даже где-то рядом уже с вами сходит, эта девушка четвертая. Но не может подойти к вам, потому что вы не разобрались со своей судьбой еще. Каждого человека есть возможность быть счастливым. Нет такого, что типа Олег Геннадьевич приехал, и вы говорите, одна, вторая, третья, всех бросил. Все. Бабушка приходит к врачу. Говорит, какие у тебя жалобы, бабушка? Ну, не мочусь, сынок, что-то. А сколько тебе лет? 80. Все, кончилась моча. Все. Уже возраст. Это неправильное мышление, понимаете? Правильное мышление заключается в том, что у человека всегда есть возможность быть счастливым. Надо побеждать судьбу и идти дальше в жизни. Не надо ни о чем печалиться, думать, что я теперь буду одиноким из-за того, что вот как бы у меня не получилось с этими тремя. Надо раскаяться, молиться, спокойствие по поводу одной, спокойствие другой, спокойствие третьей, хорошие отношения с каждой из них, вторая стадия, а потом третья стадия, у них изменение о вас мнения и благословение вас по поводу вашей жизни. Дальше. У меня есть одна родственница, она как бы бросила мужа. И вот у ней с одним мужиком не получилось, в жизни мучилась. Потом со вторым не получилось. Она говорит, что же делать-то мне? Я говорю, а ты вот помолись Богу и раскайся в том, что ты бросила мужа. Вот уже понятно, с ним ты уже не сойдешь, но раскайся. Она помолилась, раскаялась. И все, и Бог ей дал нормальную жизнь семейную. Живет. И все хорошо. А так вот нераскаянный человек и мучается, и мыкается в жизни. Понятно? Все еще впереди. Ла-ла-ла-лай, ла-ла-лай, ла-ла-лай. Самая лучшая песня не спета. Самая лучшая девушка, где ты? Все еще впереди. Да? Молиться объяснял, да. Раскаиваться, смотрите. Вот взял вот, раскаиваться, объясняю вам. Смотришь на фотографию жены первой. И думаешь, зачем я на тебя обиделся тогда так, что бросил. Раскаялся, да? А дальше славишь Бога 2 часа. Все это раскаяние. Правильный вариант. Теперь неправильный вариант. Зачем я тебя бросил? Я головой об стенку. Зачем я тебя бросил? Зачем я тебя бросил? Вот так 2 часа. И один раз. Слава Богу. Это неправильное раскаяние. Правильное раскаяние. Один раз сказал, 10 раз прославил Бога. Неправильное раскаяние. 10 раз раскаялся, 1 раз прославил Бога. Неправильное раскаяние. Понятно, да? Богу и так все понятно. Ты сказал, я дурак, вот неправильно сделал. Не надо повторять уже. Все, дальше славь Бога просто и очищай. Потому что раскаяние означает очищение сердца, а не доказать Богу, что я дурак. Бог тебя считает душой, которая вот хорошая душа. Ну просто ты совершил ошибку, и все. Бог тебя считает хорошим. Ну просто ты скажи, я не прав. И дальше молись, молись, и очищай сердце. Сердце очищается с помощью прославления Бога, а не с помощью доказательств, что я не прав. Понятно, что такое раскаяние? То есть просто славить Господа и вот подумать, это вот для этих отношений. Постепенно очищаться будут эти отношения. Дальше какие вопросы?
Олег Геннадьевич, скажите, пожалуйста, вот люди, когда вместе живут, и они пытаются друг друга переделать, не принимают это там.
Вот это и есть вот это правило выше человек. Война идет постоянно.
Мы должны принимать то, что нам говорят, и менять себе какие-то привычки или качества характера.
Один мой знакомый пришел к наставнику и говорит, слушайте, я вот и это уже у жены принял, и это принял, и к этому привык уже, и с этим уже смирился. В общем, мне уже от нее ничего не надо. Может мне в монастырь пойти? Ну ничего уже мне, я от женщин вообще ничего не надо уже. Все, я все понял уже. Может мне в монастырь пойти? И он ему сказал, вот только теперь у тебя начинается счастливая семейная жизнь. Зачем тебе в монастырь-то идти? Вот когда ты уже все принял от жены, тебе уже ничего не надо от нее. И тебе надо сделать только один шаг. Сказать себе, в нашей жизни, это я вот сделал такой шаг, в нашей жизни один из двух должен быть счастливым, хотя бы один из двух. И это будешь ты. Понятно? Я такой вот сделал шаг. Это будешь ты, я так сказал. И начал делать свою жену счастливой. И все, после этого она стала благодарна и тоже начала делать меня счастливой. И наладились отношения в результате. Хотя у меня в гороскопе так стоит, что у меня не бывает, просто не может быть счастливой семейной жизни. У меня там все планеты стоят плохо просто для этого. И вообще у меня даже семьи не может быть. А все вот наладилось, и все. Потому что выше всего воля Бога. И все можно победить, любую судьбу тяжелую. Все можно преодолеть.
Спасибо. Еще можно вопрос по здоровью. Вот просто вы не говорят, что наша жизнь отмерена определенными дыханиями.
Это вот бред, из-за которого я в молодости перестал бегать. Я послушал одно знание, что если ты бегаешь, чаще дышишь, значит быстрее сдохнешь. И это была ошибка. Я перестал бегать из-за этого. Мне было. Я до 20 где-то 5 лет бегал, даже больше. И потом перестал из-за этого знания. На самом деле, потом я разобрался в этом вопросе. Оказывается, здесь все немножко не так. Вот смотрите, когда человек бегает, он продлевает свою жизнь, а не сокращает. Но если человек правильно живет, в медитации находится, и он хочет еще больше удлинить свою жизнь, чем ему положено, вот ты когда бегаешь, допустим, живешь активно жизнью, ты проживаешь столько, сколько тебе положено. А положено обычно больше 100 лет. Но говорится, круг жизни человека, цикл жизни в среднем 108 лет. Если человек как бы живет неправильно, он сокращает этот цикл. Но если человек аскезы совершает, он продлевает, понимаете, цикл своей жизни. Но если ты начинаешь еще, садишься в такое неподвижное положение тела и начинаешь замедлять дыхание, ты можешь же 300 лет прожить тогда. Понимаете, вот это об этом. Услышали меня, да? Это не актуально для нас. Я, например, для меня, если я 85 проживу, то нормально как бы, вполне. Все, вопрос исчерпан. Еще раз повторяюсь, не будете бегать и ходить, то будете ходить под себя. Потому что, чтобы побеждать болезни, нужно совершать аскезы. Иначе человек преждевременно стареет, особенно в современном мире. Когда энергии природы становится все меньше и меньше из-за того, что мы себя замуровали в камень и питаемся искусственной пищей. Это очень проблематично. Да? Ваш вопрос?
Благодарю вас, Олег Геннадьевич, за ваши знания, за ваш труд, за лекции, за то, что вы приехали к нам. И у меня не вопрос, у меня просьба. Вы вчера включили мантру, которая пела ваша жена. И вот хотелось бы еще послушать.
Да?
Да. Спасибо.
Ничего себе, это так хорошо напоет, оказывается, да? Это не мантра, это такое, это вот молитва состоит из имен Бога, и там в ней прославляются разные качества Бога, разные его отношения с разными людьми. Вот такая, это как стихотворение такое. Что, правда хотите послушать? Ну тогда мы будем под нее желать всем счастья, да? Под эту музыку. Хорошо. Еще вопрос? Или уже пора желать всем счастья? Ну, ваш вопрос. Пост на воде. Вот смотрите. Правило такое, поста на воде. Самое главное, поймите, нельзя выходить из поста перед сном. Запомнили? Поэтому планируйте свой пост. Если у вас сутки пост, значит, вы можете начинать в обед и заканчивать в обед. Или начинать утром еще лучше и заканчивать утром. Если у вас пост полутора суток, значит, тогда вечером поели последний раз. И дальше поели только утром через день. Ну, день полностью не едите, а утром на следующий день поели. Это полуторасуточный пост. Но никогда не заканчивайте пост перед сном. Никогда не кушайте, не выходите из поста перед сном. Это очень опасно для здоровья. Все остальное правильно. Лучше выходить из поста всегда утром. В обед тоже нормально. Но лучше утром. И вот так планируйте свой пост. Я вам сказал правила, остальное вы сами догадаетесь. И выходите из поста всегда легкой пищей. Легкая пища – это та, которая у вас легко переваривается. Это может быть фрукты или овощи какие-то. Вот посмотрите, что у вас легко, для вас легко переваривается. С сахарным диабетом не надо поститься. Нет, это не ваш вид аскезы. Длительное движение, неподвижное положение тела. И я еще хочу сказать, что есть особый вид пищи, который, ну, охлаждает хорошо. Это зелень. Запомните, листья, тушеная особенно зелень, непростая зелень. Это как раз это есть та пища, которая нужна людям с сахарным диабетом. Увеличить количество зелени, зеленая диета. Чем больше зелени, тем лучше работает поджелудочная железа. И еще продукты, которые укрепляют поджелудочную железу. Это овес, первый продукт. Второй – лен. И третий – Шамбала такая специя. Вот эти продукты, они укрепляют поджелудочную железу. Надо тоже с диабетчиком стараться как-то использовать пищу. Без мяса и без молочной пищи. Есть очищение как бы организма, есть такие посты очистительные, тоже хорошо. Ладно, все сели, прям первый раз в жизни, специально для вас, повторяем, я желаю всем счастья. Под молитву моей жены. Если все согласны. Все сели прямо. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья.